Ник, беги сюда!»
— закричали в один голос ребята и замахали руками. Они стояли по ту сторону штакетника и оттуда в полной безопасности следили за ним.
«Вам хорошо!» —
успел крикнуть Чик, когда щенок догнал его и снова ухватился за ногу. Сгоряча, превозмогая боль, Чик проволочил его несколько шагов, но боль стала до того нестерпимой, что Чик упал. Все-таки, несмотря на боль, он мог бы и не упасть, но так выглядело героичней, а Чик это любил. К тому же он надеялся, что щенок отпустит ногу и схватится за штаны, и тогда можно будет безо всякой боли проволочиться с ним до калитки. А щенок за штаны не ухватился, и Чику пришлось, чтобы дать отдохнуть ноге, сунуть ему в пасть кисть руки. Все-таки щенок был не очень умный. Как он не кусал Чика, как не терзал его своей свирепой игрой, одного он никак не мог понять, что Чик при всем этом движется к своей цели. И когда Чик, хлопнув калиткой, очутился по ту сторону забора и, протянув руку между планками штакетника, прикрыл калитку щеколдой, щенок вдруг обо всем догадался и заскулил. С него сразу слетела вся свирепость.
«Ну, Чик, ну, пожалуйста, ну, поиграй еще немного!»
Жалобно скулил щенок и вилял хвостом. Чик отряхнулся и, посмотрев на щенка, укоризненно покачал головой. Он ему дал знать, что если щенок будет еще так кусаться, то Чик вообще прекратит с ним всякие игры. Щенок жалобно смотрел на Чика, но тут у самой его морды заструилась большая усатая бабочка с красными в черных пятнах крыльями.
«Ну и не надо!» — мотнул головой щенок и, одновременно щелкнув зубами, хотел поймать бабочку, но та мягко отпрянула в воздухе, и страшная пасть захлопнулась возле нее.
Щенок от удивления вытаращил глаза и даже облизнулся, чтобы убедиться, что это летает не другая бабочка, а та же самая. До того он был уверен, что защелкнул ее пастью. Раздраженный сплошными неудачами, то Чик не захотел с ним поиграть, то эта бабочка не захотела попадать ему в пасть. Он бросился за ней. Бабочка не спеша струилась в воздухе, и щенок, догоняя ее, несколько раз щелкал зубами, но та каждый раз слегка сдувалась в сторону и лениво мерцала над лужайкой двора. Наконец щенок ей надоел, и она залетела за косогор. Щенок добежал до края лужайки и остановился. Больше он в сторону ребят не оборачивался. Он сделал вид, что залюбовался открывшимся ему пейзажем. На самом деле, как догадывался Чик, он стыдился своей неловкости и не хотел показывать своего смущения. Ребята вышли на гребень горы. Весь гребень и склон были покрыты сосновыми и более редкими кедровыми деревьями. Под ногами пружинила скользкая прошлогодняя хвоя. Отводы сосен прозрачно краснели, словно какой-то пламень просвечивал изнутри. Пахло разогретой смолой, земляной сухостью и далеким морем. Город, рыжая ржавыми крышами, красиво вытянулся вдоль дуги залива. Большой пароход с красной каймой на трубе подходил к пристани, оставляя за собой длинный, почему-то не расходящийся след.
«Корабль! Корабль!» — закричал Оник. «Не корабль, а корабль!» — поправил его Чик.
Чик не любил, когда какие-нибудь знакомые слова неправильно, непривычно произносили. Сейчас Чику показалось, что красивый, стройный корабль как-то скособочился от того, что Оник его неправильно назвал.
«А мы с папой и мамой на пароходе в Батум ездили», — сказала Ника.
Никто ее не поддержал, и она замолкла.
«Чик», — спросил Лесик, — «отчего в городе столько ржавых крыш?»
«Не знаю», — сказал Чик. «Наверное, от дождя».
«Красиво?»
— спросил он у Лесика через несколько мгновений, не дождавшись его восторгов. В сущности, если как следует вдуматься, может быть, Чик для того и тащил сюда Лёсика, чтобы через его восхищение снова порадоваться самому. Так всегда бывало. Интересно, когда ты к чему-нибудь хорошему уже привык, а другой только что это видит или узнает и начинает изумляться, тогда и тебе становится как-то приятно.
«Здорово»,
— сказал Лёсик и, благодарно взглянув на Чика, засопел. «Это еще что?» — сказал Чик, раскрывая несметность своих сокровищ. «Здесь начинается первое селение».
«Здесь? Где стоим?»
— переспросил Лёсик и стал наивно осматриваться, словно ища пограничный знак между городом и деревней. Он никогда не был в деревне.
«Вообще, на этой горе», — пояснил Чик.
Лёсик еще более благодарно засопел и уважительно оглядел гору, хотя никакого селения здесь не было. Они снова залюбовались своим городом. Отсюда все было видно как на ладони. И зеленое поле стадиона, и базар, и школу, в которой они учились, и их собственный дом с торчащим над крышей зеленым копьем кипариса. Соньке даже показалось, что она видит на балконе богатого портного с утюгом. Но это, пожалуй, было преувеличением. Сам балкон можно было заметить, но увидеть на нем богатого портного, да еще с утюгом, было невозможно, потому что все сливалось со стеной.
«Я и то не вижу, а ты видишь», — обиженно сказал Оник.
Чика всегда охватывала какая-то странная грусть, когда он издалека, с горы, смотрел на свой дом. Чик никак не мог понять, отчего ему становится грустно, и даже пытался думать об этом. Ему чудилось, что он когда-нибудь навсегда расстанется со своим городом, и то, что он на него сейчас смотрит как бы со стороны, было похоже на то, как он его будет вспоминать издалека, совсем из другого города, откуда он не сможет, как сейчас, спуститься к нему. От всего этого Чику становилось немножко грустно и немножко важно. Были видны прямые улицы города, по которым быстрыми жучками проползали машины и совсем медленно плелись фаэтоны. Вдруг Чику показалось, что на одной улице промелькнула колымага собачника. Может, Чика ошибся, но в груди у него что-то ёкнуло, и сразу же перестало быть немножко грустно и немножко важно. Стало как-то тоскливо. А вдруг Белочка сейчас на улице? Чик понял, что никогда-никогда он не будет себя чувствовать полностью счастливым, пока этот собаколов существует в городе.
«Пора собирать мастику», — сказал Чик, чтобы делом перебить тоскливое состояние.
Было решено, что он и Оник залезут на сосны, а остальные будут искать мастику у подножия других деревьев. Чик предупредил, чтобы они далеко не разбредались и громко не разговаривали, чтобы не привлекать внимание рыжих. Кроме того, Чик показал на 4 самых толстых сосны, считавшихся личной принадлежностью рыжих, и приказал даже не подходить к ним, чтобы не давать им повода к придиркам. Чик ходил под соснами и, оглядывая стволы от подножия до самых вершин, старался определить, есть ли выход хорошей смолы. Иногда его можно было просто увидеть, а иногда о его существовании можно было догадаться по тоненькой струйке засохшей смолы, стекающей откуда-то сверху. И если ручеек достаточно свежий, можно было надеяться, что наверху выход смолы еще никем не тронут. Чаще всего смола выступала на трещинах ствола или на местах с ободранной корой. Получалось так, что если на дереве ранка, то почти обязательно там есть скопление смолы. «Может быть, — думал Чик, — дерево этой смолой лечится от ран?» Чик остановился возле сосны, которая показалась ему подходящей. Во всяком случае, на верхней развилке ствола Чик заметил желтоватую высохшую полоску, похожую на след, который остается на поверхности кастрюли, когда молоко перебежит через край. Здесь росли сосны какой-то особой породы, в отличие от тех, которые Чик видел в других местах. Они были очень ветвисты, и ветки начинались довольно близко от земли. Все же добраться до первой ветки не так-то просто. Чик снял сандалии и, не видя поблизости никаких кустов, зарыл их в прошлогоднюю хвою подальше от своего дерева. Он подошел к своему дереву и оглянулся на холмик, куда зарыл сандалии. При этом он старался смотреть на него с той степенью проницательности, на которую способен посторонний взгляд. Ничего, получилось не очень заметно. Чик решительно плюнул на ладони и, обхватив ногами и руками скользкий, шелушащийся ствол, стал карабкаться по нему. До первой ветки надо было пройти всего 3 метра, но пока Чик взобрался на нее, он весь вспотел, а грудь и живот, и ладони, и ступни нестерпимо горели от трения о скользкий шелушащийся ствол. Кто думает, что влезть на сосну — легкое дело, пусть сначала попробует, а потом говорит. Чик, тяжело дыша, уселся на ветку, осторожно снял майку и вытряхнул из нее набившиеся туда чешуйки коры. Те, которые прилипли к потной коже живота и груди, он отковырял руками, а те, которые прилипли к спине, стряхнул майкой, шлепая ею как полотенцем. Чик знал, что если сейчас не отодрать эти чешуйки, тело будет здорово чесаться. Передохнув и снова надев майку, Чик полез выше. Он дошел до развилки и заглянул в нее. Там был довольно широкий, но небогатый выход мастики. Мастика была желтая и покрывала дно развилки, как корочка сливок дно кастрюльки, если уж от сравнения с этой кастрюлькой некуда деться. Вообще-то Чик очень любил сливки, и те, которые бывают на поверхности кастрюли с молоком, и особенно те, которые можно ложкой соскребать со дна. К тому же он уже был не прочь поесть чего-нибудь, вот ему и мерещились сливки из кастрюли с молоком. Чик уселся на ветке возле развилки. Прежде чем приступить к делу, посмотрел вниз и по сторонам. Соньки и Оника нигде не было видно. Зато он увидел Нику. Ярко выделяясь своим желтым сарафаном, она стояла возле толстого багрового ствола сосны и соскребывала с него смолу. А может, просто любовалась снующими по стволу муравьями. Сверху трудно было разглядеть. Чик подумал, что это довольно красиво получается, если кто-то в желтом сарафане стоит возле толстого, красного ствола сосны. Но тут он вспомнил, что это как раз один из тех запретных стволов, на которые он им показывал. Она теперь, может, назло подошла к этому стволу. «Вот богатые», — подумал Чик. «Для них любой запрет нипочем. Они даже с рыжими не считаются». Подражащий в разлад с ветерком вершине одной из сосен, Чик догадался, что на ней сидит Оник. Высоко взобрался Оник. Это у него не отнимешь. Что есть, есть. Открыв перочинный ножик и упершись грудью в одну из веток развилки, Чик выскребал из нее смолу и клал в маленький газетный кулек. С приятным шелестом сухие кусочки смолы сыпались в бумагу. Там, где были свежие выходы, смола была вязкая, и Чик, отодрав ее лезвием, счищал ее в кулек, с наружной стороны для упора подставив ладонь. Чик выскреб углубление в развилке, смял кулек, чтобы из него ничего не высыпалось, и положил его в карман. Потом он почистил лезвие перочинного ножа о ствол, защелкнул его и ножичек сунул в карман. Чик решил, прежде чем слезать с дерева, воспользовавшись высотой, как следует оглядеть соседние деревья. Оглядывая соседние деревья, Чик подымался все выше и выше. На самой вершине, уже опасно покачиваясь, Чик снова оглядел окружающие сосны, но нигде ни одного стоящего выхода смолы не обнаружил. И вдруг он случайно бросил взгляд на тоненькую ветку возле себя и обмер. Белый, с желтыми прожилками самородок, величиной с кулак, висел на ней, как сказочный плод. Чик даже не слыхал никогда, чтобы на такой тоненькой ветке образовался такой мощный самородок. Ветка покачивалась под тяжестью Чика, и вместе с ней покачивался самородок. Чик испугался, что самородок может сорваться и, рухнув, разбиться на мелкие кусочки.
Больше не раздумывая, он потянулся к нему и, почти не веря, что все это происходит наяву, оторвал его от ветки. Самородок целиком, чисто оторвался от ветки. Он был сух и приятно увесист. Сильно волнуясь, Чик перенес его в левую руку, правой залез в карман, вытащил кулек и осторожно вложил его туда. Сразу наполнившийся кулек Чик снова положил в карман. Продолжая волноваться, Чик стал слезать с дерева. Слезая, он все время думал, что раз ему так повезло, обязательно что-нибудь случится. Не может быть, чтобы ничего не случилось, раз ему так повезло. От волнения у него дрожали руки и ноги. Один раз нога соскользнула с ветки, на которую он встал, но Чик все еще крепко держался руками, так что он сумел найти ноге более устойчивое положение. «Начинает случаться», — подумал Чик, но все-таки решил не сдаваться судьбе. Он решил ее перехитрить. Он слезал очень быстро и очень осторожно. Быстро, чтобы судьба не успела придумать что-нибудь очень коварное, а осторожно, чтобы она не могла использовать его быстроту. Дойдя до последней ветки, он повис на ней, потом обхватил ногами ствол, потом отпустил одну руку и обхватил ею ствол, потом, быстро отпустив вторую руку, ухватился за ствол с другой стороны и, шурша шелухой ствола, обжигая живот и ноги, полетел вниз. Очутившись на земле, Чик очень удивился и обрадовался, что еще ничего не случилось. Но тут он вспомнил про сандалии, испугался, что их незаметно унес кто-нибудь из рыжих, ведь сверху он не мог следить за этим холмиком. «Ну да», — подумал Чик уныло, — «потому-то, наверное, ничего и не случилось. Было обидно, что, оказывается, не он перехитрил судьбу, а просто она изменила способ мести». Все же он подбежал к месту, где он закопал сандалии, и быстро ногою разметал хвою.
«Хм, вот это да!»
Сандалии целехоньки лежали там, где их положил Чик. Чик теперь окончательно поверил, что с ним ничего не случится. Чик вытряхнул сандалии и огляделся. Ему было очень хорошо. Так легко, весело. Лесик и Сонька вместе стояли возле одной сосны и собирали мастику прямо в банку. Чик махнул им рукой, чтобы они подошли к нему.
«Что случилось, Чик?»
— закричала Сонька издали.
Чик хлопнул себя ладонью по лбу, показывая, что раз она так громко кричит в роще, где их могут услышать рыжие, значит, она идиотка.
«Бедные тоже бывают с придурью», — подумал Чик мельком. Сонька и Лёсик подошли к нему.
«Их нигде не видно, Чик!»
Уже преувеличенным шепотом сказала Сонька.
«Ага, так ты их и увидишь», — сказал Чик, вынимая из кармана кулек.
«Ой, Чик, какая здоровенная!»
— воскликнула Сонька восхищенно. «Тише, тише», — сказал Чик миролюбиво, хотя на этот раз голос ее был такой же громкий, как и раньше. «Но если человек первый раз в жизни видит такое чудо, как ему удержаться?»
«Можно понюхать, Чик?» —
спросила она. «Конечно», — сказал Чик и поднес кулек к ее носу.
«Пахнет, как роза», —
сказала Сонька, внюхавшись, и даже чмокнула языком. Возможно, она имела в виду самую пышность запаха, а не его качество.
«При чем тут роза?» — сказал Чик, несколько оскорбленный нелепостью сравнения.
Чик сразу же стал думать, почему пришел ей в голову запах розы, а не какой-нибудь другой. «Наверное», — решил Чик, — «она хотела сказать, что мой самородок имеет самый лучший запах, а так как самый лучший запах считается у розы», — Чик считал это предрассудком, — «вот она и сравнила».
«Чик, а можно я переложу его в банку?»
— не угомонивалась Сонька. «Подожди», — сказал Чик.
К ним подходили Оник и Ника. Лёсик долго сопел над самородком, нюхая его.
«Пахнет мастикой», — наконец сказал он.
«А ты хотел, чтобы чем?» — язвительно спросил Чик. Простота Лёсика, как и слишком пышное сравнение с розой, не понравилось Чику.
«Дело не в запахе, а в породе»,
— спокойным голосом владельца счастья объяснил Чик.
«Такой большой кусок белой мастики очень редко попадается». «Давай запомним место», — сказала Сонька. «А в следующий раз ты снова сорвешь его здесь».
Чик не стал ей отвечать, потому что это было слишком глупо. Ждать самородка на этом же месте было все равно, что ждать самое красное яблоко или самую крупную грушу на той самой веточке, на которой они висели в прошлом году.
«Посмотрите, что Чик нашел!»
— крикнула Сонька, увидев приближающихся Оника и Нику. Гордясь за Чика, она присоединилась к нему. Она как бы сказала им: «Смотрите, чего добилась наша пара, а чего добились вы?»
Оник и Ника шли рядом, и Чик, оглядев их, подумал, рассеянно ревнуя: «Уж не целовались ли они?» За Оника-то он был спокоен, но черти что Нике могло взбрести в голову. Может, она вспомнила того мальчика из санатория. Интересно, сколько бы она теперь пальцев оттопырила?
«Где нашел?» — спросил Оник, и, взяв в руки самородок, понюхал его. Ника тоже, наклонившись, понюхала. Всем казалось, что самородок должен пахнуть чем-то особенным.
«На этом дереве», — сказал Чик, и с удовольствием рассказал, как все было. «Чик, можно я буду его нести?»
— сказала Ника и высыпала свою добычу с ладони в банку. Она мастику собирала прямо в ладонь.
«Как хочешь», — сказал Чик и пожал плечами.
«Я первая хотела нести, Чик»,
— жалобно сказала Сонька и посмотрела на Чика.
«Он будет в банке», — решил Чик.
Все высыпали свою добычу в банку, а сверху положили самородок. Теперь все хотели нести банку с мастикой, но Чик решил, что правильнее всего, если ее будет нести Сонька. «Кто ее тащил из дому, тот и будет нести», — сказал Чик. «А теперь к роднику».
Вспомнив о роднике, все почувствовали жажду и стали быстро к нему спускаться. Родник был расположен ниже по косогору, там, где кончалась роща, и начинался открытый склон, местами поросший зарослями папоротника, кустами сассапариля и ежевики. На этом же склоне, только ниже и левее, в одной из сталактитовых пещер жили рыжие волчата вместе со своими родителями и осликом, которого они на ночь загоняли в пещеру.
«Этот самородок знаете, на что похож?»
— неожиданно сказала Ника.
«На что?»
— спросила Сонька.
«На горный хрусталь», —
сказала Ника задумчиво. Чик почувствовал, что у нее начинаются воспоминания.
«Это что еще за горный хрусталь?»
— спросила Сонька, понимая, что Ника как-то пытается умолить ее победу. Чик тоже ничего не слышал про горный хрусталь. Он только знал одно — как только начинают говорить про богатых, то обязательно вспоминают, что у них хрусталь и драгоценности.
«Когда папа танцевал в Батуми, то мы ходили в музей и видели там горный хрусталь и другие полудрагоценные камни»,
— сказала Ника.
«Фу ты!» — сплюнул Оник. «А я думал, что это она так долго не вспоминает про своего полудрагоценного папу!»
Все рассмеялись, потому что это было смешно, учитывая, что никто из них ничего не знал о ее папе. Всем казалось, что она все время хвастается своим папой. Чик хоть и не рассмеялся, но почувствовал какую-то приятность, услышав слова Оника. Сначала он даже не мог понять, откуда эта приятность. «А, да», — потом догадался Чик. «Раз он так сказал, значит, они не целовались».
«У нее папа — великий танцор», — напомнил Чик. «Мне дядя говорил».
Оник хмыкнул. Сонька незаметно пожала плечами, но возразить никто не посмел. Если уж Чик призывал в свидетели дядю, возражать ему было трудно и даже опасно. Родник был расположен в маленькой ложбинке под маленьким каменистым обрывчиком. Кто-то давным-давно обложил его камнями, чтобы он не осыпался и не мелел. Ребята набросились на родник. Кто, став на колени, кто, лежа на животе и опираясь грудью и руками о мокрые камни, тянули и тянули ледяную воду. И только бедняга Лесик почему-то не мог дотянуться ртом до воды и стал пить, набирая ее в ковшик ладони. Но и ладонь у него протекала, такой уж он был неловкий.
«Сонька, ты будешь на вассере стоять», — сказал Чик, утираясь и тяжело передыхая после вкусного водопоя.
Он чувствовал, что этим скучным занятием сейчас никого не займешь, кроме нее. Всем хотелось смотреть, как будет вариться мастика.
«Почему всегда я?» — захныкала Сонька. «Я и банку несла всю дорогу».
«А кто нес самородок?» — напомнил Чик.
Сонька опустила голову.
«Если рыжие нас здесь застанут, все пропало», — сказал Чик, давая знать Соньке, что теперь от нее зависит вся их судьба.
Сонька молча повернулась и вышла из ложбинки на косогор.
«Не стой там!» — крикнул Чик вполголоса. «А то увидят! Смотри из-за куста!»
Сонька неохотно присела за куст. «Когда кто-нибудь что-то делает недобровольно, — подумал Чик, — он всегда пытается небрежностью отомстить тем, кто его заставил это делать. Чик это и по себе знал.
«Несите сухие ветки», — сказал Чик и стал сооружать из камней очаг.
Через несколько минут ребята нанесли столько сухих веток, что можно было не то что мастику сварить, а целого баранчика зажарить. Чик подсунул сухую хвою между камнями, сверху наломал тонких веточек, а потом наложил ветки покрупнее. Он поставил на камни банку с мастикой, проверил, крепко ли она держится на камнях. Потом, вынув из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и поднес огонь к сухой хвое. Она вспыхнула и затрещала. Поднялся клуб дыма, сильно запахло смолой. Ребят сидели вокруг огня и следили за тем, что происходит. Ника и Лесик вообще впервые видели, как варится мастика. На дне коробки зашипела подтаивающая смола, как масло на сковородке.
«Начинается», — сказал Оник.
«Пусть меня сменит кто-нибудь»,
— напомнила себе Сонька. Чик ничего не ответил ей, даже не оглянулся. Он стал помешивать прутиком в банке.
«Чик, она все время сюда смотрит», — сказал Лесик.
Он понимал, что только им и захотят заменить Соньку, если придется. Он хотел, чтобы удлинили время ее дежурства за счет его плохого качества. Смола в банке постепенно расплавлялась и закипала. Самородок Чика подтаивал и оседал. С каждой секундой он делался все меньше и меньше. Чик беспрерывно помешивал прутиком в банке, чтобы там поменьше комочков оставалось. Продолжая помешивать, он сорвал несколько стеблей папоротника, росшего у ручья. Смял их, чтобы потом можно было ухватиться за горячую крышку консервной банки.
«Приготовиться», — сказал Чик Онику и Нике.
Теперь Чик, щурясь от едкого дыма, все быстрее и быстрее помешивал кипящую массу, чтобы не подгорало на дне и не осталось ни одного нерастаявшего комочка. От самородка ничего не осталось, но Чик не жалел об этом. Он знал, что его находка придаст всей мастике серебристый оттенок.
«Уже и то, как вкусно пахнет», — сказал Лесик, с удовольствием внюхиваясь в запах кипящей смолы.
Ника и Оник, присев на корточки над самым ручейком, растянули платок, держа его за углы.
«Чик, пора»,
— сказал Лесик, боясь, что кипящая масса мастики перебежит через край.
«Должна три раза взойти», — сказал Чик важно, слегка приподнимая банку и снова опуская ее на огонь. «Учись, как варить мастику».
«Хорошо», —
сказал Лесик и польщенно засопел. После третьего всхода розовой, кипящей и пузырящейся массы, Чик, покрепче обхватив крышку комком папоротника, осторожно приподнял банку, поднес ее к растянутому над ручьем платку и постепенно вылил содержимое в платок, стараясь попасть в середину. Платок грузно осел.
«Крутите быстрей», — сказал Чик.
Оника и Ника приподняли и свели края платка так, чтобы мастика никуда не выливалась.
«Чик, жжется!»
— сказала Ника.
«Подожди»,
— сказал Чик, и, отбросив банку, осторожно взял у нее края платка. Чик и Оник одновременно в разные стороны закручивали свои концы платка, стараясь, чтобы пылающая, расплавленная масса смолы оставалась в середине, а не затекала за края. Наконец они сжали ее в тугой аппетитный узел.
«Теперь все», — сказал Оник.
«Никуда не денется», — добавил Чик. Чик и Оник, изо всей силы докручивая концы платка, сжимали и сжимали тугой комок с мастикой, пока золотистая, как мед, струйка не просочилась сквозь платок и не стала стекать на дно ручья.
«Идет! Идет!» —
крикнул Лесик, пораженный впервые увиденным сотворением мастики. Чик и Оник продолжали крутить платок, чтобы не дать остыть расплавленной смоле. Золотистый холмик, закручиваясь, поднимался со дна ручья.
«Рыжий!»
— неожиданно вскрикнула Сонька. Все обернулись к ней.
«Правда, правда!» —
повторила Сонька, испуганно закивав головой.
«Ничего!»
— сказал Чик, докручивая. Дело было сделано, и теперь одна минута ничего не решала. Они докрутили платок, и Чик, с трудом разодрав слипшийся платок, посмотрел внутрь. Там оставался комок выжимки с кусочками древесины и хвои. Этот грязный комок ненужных веществ сам по себе радовал его взгляд, как свидетельство чисто сделанного дела. Чик бросил платок в огонь. Теперь он ни на что не годился. Платок пыхнул и в несколько секунд сгорел. Оник странно посмотрел на свой исчезающий платок.
«Пойду посмотрю»,
— сказал Чик и поднялся на край ложбинки. Он улегся рядом с Сонькой и стал выглядывать из-под куста.
«Вон там!»
— кивнула Сонька на кусты сосопарили ежевики. Это было метрах в 50 от родника. Чик смотрелся в кусты, но ничего подозрительного не заметил.
«Может, показалось?» — спросил Чик.
Рядом с ним шмякнулся Лесик. Оник и Ника тоже залегли за кустом.
«Честное слово!» — сказала Сонька. «Два раза голова выглянула!» «Хоть бы я увидела этих рыжих!»
— шепнула Ника. Она училась совсем в другой школе и ни разу рыжих не видела.
«На вид они обыкновенные рыжие», — сказал Лесик.
«Ха, на вид», — усмехнулся Чик, показывая, что ничто не может быть столь обманчивым, как внешность рыжих. Несколько минут ребята всматривались в кусты сосопарили ежевики, но так ничего и не увидели. Вдруг вершина одного из кустов шевельнулась.
«Вон, вон!»
— шепнула Сонька.
«Ну и что?» «Ветер»,
— сказал Оник все же вполголоса. И вдруг сразу из-за кустов появилась рыжая голова. Она со звериной осторожностью посмотрела вокруг себя и на несколько мгновений задержалась, повернувшись в сторону родника.
«Учуял!»
— не то удивленно, не то испуганно выдохнул Лесик. Голова рыжего отвернулась. Теперь она не скрывалась в кустах. Он протянул руку и, сорвав молодой побег со сапариля, отправил его в рот. Вернее, отправил в рот кончик побега и, жуя, постепенно втягивал в рот весь стебель. Потом он снова обернулся в сторону родника и, перестав жевать, замер, прислушиваясь. Стебель продолжал торчать у него изо рта.
«У них нюх, как у волков»,
— сказал Оник шепотом.
«Их так и называют, рыжими волчатами»,
— пояснила Сонька для Ники, гордясь этой хоть и опасной, но все же необычайной достопримечательностью своего края города. Рыжий все еще смотрел в сторону родника. Но вот, стебелек, торчащий у него изо рта, шевельнулся, потом задвигалась челюсть, и он, не меняя позы, вобрал в рот весь побег. Видно, что он совсем успокоился, потому что снова повернул голову, выискивая глазами свежие побеги сассапариля.
«Я не знал, что их едят», —
сказала Ника.
«Еще как»,
— сказала Сонька.
«Мама даже на базаре их покупает и готовит с орехами».
Теперь рыжий больше не оборачивался. Он стоял и мирно пасся в кустах. Иногда, фыркнув, громко выплевывал косточки от ягод. Видно, ягоды он поглощал вместе с побегами, когда они ему попадались.
«Хм, даже не отделяет ягоды от листьев».
— с восхищением подумал Чик.
«Потихоньку назад», — сказал Чик.
Ребят немного отползли от куста и, встав на ноги, вернулись в ложбину.
«Они что, дикие, что ли?»
— спросил Ника.
«Полудикие»,
— сказал Чик, окуная руки в ручей и вынимая оттуда уже остывшую и почти затвердевшую массу мастики. Чик помял ее в ладонях, вытянул колбаской, разделил, отметив ногтем 5 равных частей, и сказал Онику: «Кусай!» Оник откусил первым, а потом все остальные. Теперь все с удовольствием жевали мастику, сплевывали накапливающуюся слюну, вынимали изо рта, мяли в руках, и когда сгибали ее упругую массу, она на сгибе делалась золотистой и нестерпимо блестела.
«Чик, а ты говорил, она белая будет?» — спросила Ника.
«Потом побелеет», — сказал Чик, жуя.
«Теперь за ягодами, чтоб пузыри пускать», — сказал Оник.
Ребята загасили костер, поливая его водой из банки. Закинули банку в кусты, разбросали камни самодельного очага, чтобы поменьше следов оставалось для рыжих. Потом углубились в рощу, так и незамеченные рыжими. Там, в начале рощи, тоже было одно место, где росли кусты сассапариля. Чик и Оник хорошо знали это место.
«Неужели из-за этих ягод мастика будет делать пузыри?»
— спросила Ника, когда они подошли к зарослям сассапариля.
«Еще как!»
— в один голос сказали Оник и Чик. Они стали рвать красные и зеленые ягоды сассапариля величиной с чернику. Расколов ягоды зубами, они выплевывали плодик, а потом соскребали зубами тончайшую пленочку вокруг косточки. После этого косточка тоже выплевывалась, а пленочка вжевывалась в мастику. Достаточно было вживать десяток пленочек, как мастика делалась даже на прикус упругой, как резина.
«Хм, какая нежная»,
— сказала Ника, сняв пальцем с кончика языка зеленовато-прозрачную пленку. Первым выдул пузырь Оник. Чик не спешил. Чик продолжал жевать. Надо ее как следует разжевать, чтобы пузыри делались крупными и достаточно громко лопались.
«Я одного не пойму», — сказала Ника. «Кто первым догадался, что надо сдирать пленочку, чтобы пузыри получались?»
Чик даже перестал жевать. До того он поразился этому вопросу. Ему самому это не раз приходило в голову. Он никак не думал, что это и ей может прийти в голову, да еще с первого раза.
«Сам не знаю», — сказал Чик.
Это в самом деле невозможно было понять, кто догадался первым соединить мастику с этой пленочкой.
«Так делают все с незапамятных времен»,
— сказала Сонька.
«Тогда кто догадался первым до незапамятных времен?» — спросила Ника.
«Первобытные люди», — сказал Оник и выдал пузырь.
Все посмотрели, какой у него получится пузырь. Пузырь у него получился хороший, величиной с персик.
«Первобытные люди мастику не жевали», —
сказал Чик, дождавшись, когда лопнет пузырь.
«Тогда кто?»
— спросил Оник, слизывая языком кусочки мастичной пленки, оставшейся на губах от лопнувшего пузыря. Он посмотрел на Чика с выражением тусклого любопытства к вечности.
«Не знаю кто, но только не первобытные люди», — сказал Чик.
Он был уверен, что первобытные люди мастику никогда не жевали. Тем более пузырей не пускали. Вообще лучше было об этом не думать. Это могло навести на мысли о началах и концах вообще. Чик не любил этих мыслей, но они иногда сами приходили, и от них некуда было деться. Чаще всего они приходили на закате, в хорошую погоду, в теплое время года. Кроме того, Чик заметил, что в городе они приходили к нему гораздо реже, чем в деревне. Но и в городе приходили, если вдруг на улице встречалась похоронная процессия, или вечером возле моря, или днем где-нибудь в таком месте, как сейчас.
В таких случаях Чик с нежной печалью думал о непонятности строения Вселенной. Вот, например, наша планета, — думал Чик, — с ее горами, зелеными долинами, теплыми морями. Это понятно, это хорошо. А вот дальше идут звезды, а за этими звездами другие звезды, а за другими звездами еще другие, неведомые звезды. Ну а дальше что? То, что некоторые звезды на самом деле планеты, на которых, может быть, есть жизнь, служило очень слабым утешением. А что дальше? Дальше что? Вот что было непостижимо. Если Вселенная имеет конец, то что за этим концом? А если она его не имеет, то как это представить? Да и как это может быть, чтобы какое-то расстояние длилось, длилось, длилось и никогда, никогда не кончалось? Душа Чика ни конца Вселенной не могла принять, ни отсутствия этого конца. Вот что было удивительно. И Чик, когда об этом думал, заранее понимал, что ни один из взрослых ему не ответит на этот вопрос. Ведь ответ взрослого мог бы означать одно из двух. Или есть бесконечность, или есть конец. Но Чик никак не мог принять такую бессмысленность. Может быть, есть что-то третье, но что? И еще вот что было удивительно. Сначала об этом думалось с нежной печалью, даже как-то сладко-сладко становилось. Так бывало, когда в школе решаешь задачу и чувствуешь, что идешь по правильному пути. «Значит, думая об этом, — вспоминал Чик, — я решаю какую-то нужную задачу и иду по правильному пути. Поэтому сначала хоть грустно, но грусть приятная. Но потом я чувствую, что решение уходит куда-то, и я не могу найти ответа. И тогда становится тоскливо». В такие минуты Чик ругал себя за то, что стал думать об этом. До того ему делалось тоскливо. Но и не думать он уже не мог. Он и думал, и тосковал по бездумью. Если это было в деревне, он тосковал по беззаботной городской суете, где ни дети, ни тем более взрослые об этом не думают. «Хорошо им там не вспоминать об этом», — с завистью думал Чик и хотел туда, в город, в родной двор, в забвение суеты. Тоска эта доводила Чика до ощущения какого-то космического сиротства, особенно если его не прерывали или тем более не звали на ужин. Если же звали на ужин, в первые минуты Чик, входя в кухню, никак не мог взять в толк, как это все эти мужчины и женщины, его родственники, могут говорить о каких-то шнурометрах табака, о каких-то там бригадирах, которые вечно чего-то там недоприписывают. Как это можно обо всем этом говорить, когда еще не решен вопрос, где конец Вселенной и как он может быть вообще? Но потом, постепенно, у веселого очажного огня, кусая пахучий кусок вяленого мяса, дуя на горячую мамалыгу, Чик чувствовал с некоторым легким смущением, как его тоска быстро улетучивается куда-то, и он теперь с удовольствием вслушивается во взрослый разговор. А думал он в такие минуты, вспоминая о началах и концах, но не чувствуя их, что потом, когда-нибудь, додумает это. Поэтому Чик и сейчас, чтобы случайно не задуматься об этом, решил приняться за пузыри. Он, как следует, помял в руках мастику, сунул обеими руками расплющенный комок в рот, вытянул его языком, стараясь нигде не придавить, убрал язык и дунул в образовавшийся мешочек. Пузырь получился неплохой, но все-таки у Оника он был гораздо крупней. Теперь все делали пузыри, и они то и дело лопались. Ника сразу же научилась делать пузыри, у нее был длинный, ловкий язык. У бедняжки Лёсика и пузыри получались кривобокими, потому что у него язык плохо ворочался. Но за этот день он столько увидел и столького достиг, что можно было им гордиться. Так думал Чик, с удовольствием гордясь им и тем самым гордясь собой. «Все-таки кто бы взял такую обузу, как Лёсик?» — думал Чик, мысленно пробегая по рядам знакомых ребят с их улицы или из их школы. И все они малодушно или презрительно отворачивались от Лёсика. «А вот я взял», — думал Чик, поглядывая на Лёсика с отцовским умилением. «Взял. Хотя будет очень трудно на обратном пути громоздить его на стену». «Ничего», — думал Чик, — «как-нибудь взгромоздим. Зато он всю жизнь будет помнить этот поход за мастикой». Ребята пошли обратно и снова вышли к таинственному домику, во дворе которого жил щенок-волкодава. Щенок сидел посреди двора и грыз кожаную тапку. Он не обратил на них внимания, хотя они подошли к самому забору. «Знаем, знаем», — подумал Чик, — «это твой старый трюк». «Я его отвлеку, а вы проходите к инжиру», — сказал он остальным, просовывая руку между планками штакетника и отодвигая щеколду калитки. Пожевывая мастику, он вошел во двор и направился к щенку. Тот на мгновение оторвался от тапки, посмотрел на Чика и мотнул головой. «Не хочу играть», — сказал он Чику этим движением головы и снова взялся за тапку. «Что за черт?» — подумал Чик. «Ничего не понимаю». И в это мгновение в доме скрипнула дверь, и на веранде появилась женщина. Чик даже испугался. До того это было неожиданно. А главное, что женщина была Чику хорошо знакома. Звали ее тетя Лариса. Она довольно часто приходила к тетушке в гости. Они обе были горбоносенькие, и у обеих брови срастались на переносице. Чик считал, что это сходство помогло им сдружиться. Им легко было хвалить и считать друг друга красавицами. Потому что если одна называла другую красавицей, получалось, что это она про себя говорит. Во всяком случае, тетушка считала, что вся ее цветущая юность прошла в боях с легионами женихов, которые штурмовали ее как крепость. Но взять крепость сперва почему-то удалось какому-то старенькому персидскому консулу, а уж второй раз дяде Чика, как считал Чик, и крепость одолел, и консула прогнал, и сам засел в этой крепости. На самом деле тетушка сама прогнала консула, а уж потом вышла замуж за дядю, но этого Чик тогда не знал. И вот, вдруг, он оказался во дворе тетушкиной подруги. «Чик!» — страшно удивилась эта женщина. «Что-нибудь случилось?» «Ничего», — сказал Чик. «Мы мастику собирали». Тут тетя Лариса увидела и остальных ребят, все еще стоявших за забором. «Ах, мастику!» — сказала она, улыбнувшись, потому что обрадовалась, что ничего не случилось. «Проходите, детки!» «А дома знают?» — с тревогой спросила она у Чика. Чик ожидал этого вопроса. «Конечно», — сказал он. Чик считался правдивым мальчиком, потому что врал очень скупо, только по необходимости. Из домика, дожевывая хлеб, вышел подросток. Это был ее сын Амар. Он несколько раз приходил со своей мамой, когда надо было тащить фрукты, которые они приносили тетке в подарок. Но Чику с ним не удалось поговорить, потому что он сразу же уходил или играл на улице со своими сверстниками. Иногда тетя Лариса приходила одна, с большим букетом цветов. В таких случаях тетушка преувеличенно суетилась вокруг цветов, чтобы незаметно было, что на самом деле ей гораздо больше нравится, когда приносят фрукты.
«А где наш Амарчик? Я скучаю по нашему золотому Амарчику», — говорила тетушка, сажая тетю Ларису за свои бесконечные чаи.
Чик не только понимал, что она говорит одно, а думает другое. Он прямо-таки чуть ли не над каждым сказанным словом мог поставить подразумеваемое.
«А где ваши фрукты? Я соскучилась по вашим персикам, яблокам, хурме».
Вот что на самом деле означали тетушкины слова. Тетя Лариса уставилась на детей, смутно узнавая их.
«А эта синеглазка, не дочь ли Потарая?» — спросила она у Чика, кивнув на Нику.
Ребят стояли за Чиком, сдержанно, через 2-3 положенных такта, пожевывая мастику.
«А вы знаете моего папу?»
— расцвела Ника и потянулась к тете Ларисе с благодарным вниманием.
«Конечно, знала», —
вздохнула тетя Лариса. «Бедный Пата».
Она еще что-то хотела сказать, но Чик сделал самые страшные глаза из всех, какие мог, показывая, что об этом нельзя говорить.
«Что с тобой, Чик?»
— глупо удивилась тетя Лариса и сделала круглые глаза. Все-таки, видно, она что-то почувствовала, потому что больше ничего не стала говорить.
«Ха, вот Чик дает!» — засмеялся Омар, увидев, что Чик сделал страшную морду. Он, конечно, и вовсе ничего не понимал.
«Ребята, может, поедите инжиру? Вон там скороспелка растет», — кивнула она в сторону стены.
«Нет», — сказал Чик за всех, — «нам не хочется».
«Тогда откроем ворота, Омар»,
— сказала тетя Лариса, лучезарно улыбаясь.
«Скажи тете, что в субботу приду».
«Раз уж вам ничего не хочется поесть, вы хоть возьмите мою прекрасную улыбку», — казалось, хотела она сказать, глядя им вслед.
«Хорошо», —
сказал Чик и пошел к лестнице. У него немного отлегло на душе. Он очень боялся, что тетя Лариса скажет еще что-нибудь про отца Ники. «С этими взрослыми трудно дело иметь», — думал Чик. «Они ничего не понимают».
«Чик! Чик!»
— вдруг окликнула его тетя Лариса, что-то вспомнив. Чик остановился. Вся его команда тоже остановилась.
«Я сейчас тебе роз нарежу, подожди!» —
крикнула она.
«Что вы, тетя Лариса!» — закричал Чик, страшно испугавшись. «Мы сейчас не домой идем, мы идем в гости!» «Вот и хорошо!» — согласилась тетя Лариса. «Придете в гости с розами!»
«А я хотел сказать, мы не в гости, мы в парк кататься на гигантских шагах!»
Лихорадочно поправился Чик, злясь на тетю Ларису, что она его вынуждает врать и при этом довольно глупо.
«Жаль»,
— сказала тетя Лариса.
«Такие розы пропадают».
«Ой, мне тоже жалко», — согласился Чик. «Но что поделаешь?»
Тетя Лариса повернула к дому, а Омар в припрыжку через одну-две ступени стал спускаться к ним.
«Хм, у нее розы пропадают, а я должен позориться», — думал Чик. «Сейчас появиться на полянке с охапкой роз — все равно, что навеки себя похоронить». Проще принести их на свою могилу, чем ходить с ними по улицам.
«Какие гости? Какой парк?»
— спросила Сонька, разводя руками.
«Нас и так уже ищут, наверное».
«Это он с понтом», — сказал Оник, понимая, почему Чик отказался от роз.
«Так я бы понесла»,
— добавила Ника, пожав плечами. Чик ничего не ответил. Он посмотрел на Нику. Она как-то скучно притихла, как будто отделилась от всех. «Хуже нет», — подумал Чик, — «чем хранить чужую тайну». Он решил не обращать на нее внимания, чтобы она успокоилась, если что-то заподозрила. «А может, и не заподозрила», — подумал Чик, успокаивая самого себя. «Может, она просто так притихла?» Лестница была длинная и крутая. Время от времени она расширялась до размеров площадки, на которой с обеих сторон стояли каменные скамейки. По обе стороны от лестницы, за каменным барьером, росли розы, георгины, карликовые пальмы и всевозможные кактусы. Один уродливее другого. Чик знал, что эти площадки сделаны для того, чтобы князь со своей свитой, поднимаясь по лестнице, отдыхал на каждой площадке и нюхал цветы. Чем ниже они спускались, тем больше волновался Чик, думая о предстоящей драке. Если бы этот Омар хоть бы постоял рядом, когда они будут драться, Чик считал бы, что ему повезло. Но сам говорить ему об этом Чик не хотел. Это было бы очень стыдно. Если бы, само собой, в разговоре случайно он узнал о предстоящей драке в невыгодных для Чика условиях, тогда другое дело.
«А вы давно здесь живете?» — начал Чик издалека.
«Всегда», — ответил Омар, останавливаясь и оглядываясь на Лёсика. Он все никак не мог понять, почему Лёсик отстает, хотя понять это было проще простого.
Такая непонятливость ничего хорошего не сулила, и Чик пожалел, что начал разговор очень уж издалека.
«Здесь же государственный сад», — продолжал Амар. «А мой папа работает садовником».
Слова о государственном саде прозвучали со странной внушительностью, как если бы эти фрукты предназначались не для еды, а для какой-то символической цели, например, для сельскохозяйственной выставки или для какого-нибудь праздничного парада, чтобы проносить их.
«Я знаю», —
сказал Чик и, показывая свою осведомленность, добавил. «До революции здесь жил князь».
«Точно», — сказал Амар. «Отец его помнит, он у него садовником работал».
«Вот это да», — подумал Чик. «И у князя садовником работал, и у нас».
Он очень удивился этому, но постарался скрыть свое удивление, чтобы не огорчать Амара. Они уже подходили к воротам, и Чик почувствовал, что никак не сумеет случайно намекнуть Амару о предстоящей драке. Сквозь узоры решетчатых ворот Чик успел заметить, что ребята все еще на полянке, хотя уже и не играют в футбол. Он понимал, что Боча среди них, хотя его и не было видно. Сгрудившись, они сидели посреди полянки. Хозяин меча сидел на своем мече, как на трибунке, вполне законно возвышающий его над остальными. Скрежеща ключом, Амар открывал ворота, и Чику теперь хотелось хотя бы задержать его у ворот, чтобы ребята на полянке заметили его в обществе этого внушительного подростка.
«Амар, а почему маслины у вас не родятся?» — спросил Чик в отчаянии, пытаясь его задержать.
«Ну их к чертовой матери, эти маслины!» — неожиданно вспылил Амар и, открыв скрипучие ворота и нетерпеливо придерживая их, пропустил ребят наружу.
«Из-за них у отца знаешь, какие неприятности?»
«Да, я знаю», — подтвердил Чик тоскливо, чувствуя, что разговор не получился. Амар, видно, тоже почувствовал, что слишком резко обошелся с Чиком, хотя и не знал, что Чику надо.
«Заходи», — кивнул он уже из-за ворот. «У нас есть кое-что повкуснее этих вонючих маслин».
Громыхнув закрытым замком, чтобы проверить его надежность, Амар исчез, и ребята остались одни. Главное, что на полянке так ничего и не заметили.
Ребята пошли через полянку. Чик старался шагать как можно независимей. Он даже решил, как только поравняется со всей этой компанией, пустить пузырь. Через несколько секунд их заметили. Чик не смотрел на них, но он это понял по тишине, которая воцарилась на поляне. Это была неприятная, насмешливо ожидающая тишина. «Пора пускать пузырь», — подумал Чик, почувствовав, что поравнялся с ними. Он сунул язык в расплющенную мастику и выдал довольно приличный пузырь. Пузырь лопнул ему в лицо.
«Чик!»
— крикнул Шурик, дождавшись, чтобы пузырь лопнул. Все-таки ему было интересно посмотреть, какой получится пузырь. Чик обернулся, словно только что их всех заметил.
«Или ты дерешься с Боча, — сказал Шурик, — или ты честно говоришь, что сдрейфил?»
Чик оглядел всех сидевших и лежавших на траве и успел заметить, как Бочо глупо и горделиво улыбается. Он сделал вид, что только что вспомнил об обещанной драке. Он медленно слизнул в рот пленочки мастики, оставшиеся под носом и на подбородке, и, продолжая жевать, спокойно сказал:
«Всегда готов».
Глаза у ребят загорелись от любопытства. Бочо не в силах был сдержать блудливые улыбки. До того выгодные условия драки предстояли ему.
«Чик, не дерись! Их много, а ты один!»
— бесстрашно крикнула Сонька.
«Глупости!» —
сказал Чик и подошел к ребятам. Он считал, что пока он очень здорово держится, и дай бог держаться так до конца. Все встали, предвкушая удовольствие поглазеть на драку. Только хозяин меча продолжал, покачиваясь, сидеть на своем мече. Широкоплечий и большеголовый Бочо, глядя на Чика, как-то снисходительно улыбался,
словно ясно видел побежденного и опозоренного Чика. Переносить эту улыбку было ужасно неприятно.
«Здесь будем?» — спросил он своим сиплым голосом.
«Где хочешь», — сказал Чик, чувствуя, как челюсть его, жующая мастику, сама остановилась. Чик усилием воли снова принялся жевать, стараясь ничем не выдать своего волнения.
«Так давай!»
— просипел Боча и стал подходить к Чику, внимательно всматриваясь в него, чтобы не пропустить признаки робости или нерешительности.
«Неужели так сразу, так быстро?» — содрогнулся Чик внутренне, в то же время ни на секунду не забывая, что никак нельзя показывать своего страха.
«Оник, держи!» — Чик вынул мастику изо рта и, не спуская глаз с надвигающегося Боча, протянул назад руку. Раньше Оника подбежала к нему Сонька и выхватила мастику.
«Чик, их много, а ты один!»
— опять бесстрашно крикнула Сонька.
«Ничего», — сказал Чик, продолжая внимательно смотреть на Бочу.
Чик был уверен, что никто не вмешается в драку, потому что это были ребята с соседней улицы, и они знали Чика. Но все-таки, когда все болеют за твоего противника, до чего же неприятно драться? Вдруг Боча остановился в нескольких шагах от Чика.
«Если хочешь, отойдем», — кивнул Боча на край поляны, где начиналась стена.
Сейчас, когда у него было столько болельщиков, он хотел показать, что он в них не нуждается. Наверное, ему и самому так казалось.
«Как хочешь», — сказал Чик, радуясь передышке, но показывая, что не боится никаких болельщиков. «Ребя!» — заорал Боча изо всех сил. «Вы стойте здесь, а мы пойдем подеремся!»
Он мог сказать это гораздо тише, но он хотел своим голосом напугать Чика. Голос у него и в самом деле был внушительный. Главное, он здорово хрипел и даже сипел. Чик его отчасти за этот голос уважал. Но не сейчас, когда он его пугал этим голосом.
«Давай!» — радостно отозвались ребята. «Мы будем отсюда смотреть, как ты его отколошматишь!»
Чик и Боча решительно направились в сторону стены.
«Чтоб не фасонился своей москвичкой!»
— крикнул вслед один из ребят. В его голосе прозвучала вечная слободская ненависть вот к таким чистеньким, хорошо одетым девчонкам, как Ника. Чику совершенно неуместно полезла в голову какая-то мысль насчет бедных и богатых. Но он ее не успел додумать, да и не хотел додумывать. Это она сама полезла ему в голову, когда он услышал голос этого мальчишки.
«Она не москвичка», — услышал Чик, просящий мира голос Оника. «Она в нашем дворе живет». «А фасонит, как москвичка», — уверенно сказал тот же голос, и Чику показалось, что он услышал, как тот презрительно цвиркнул сквозь зубы слюной, хотя услышать это было никак невозможно.
«Чик, не бойся, мы здесь!»
— вдруг пронзительно крикнула Сонька, и голос ее обдал Чика какой-то великолепной волной бодрости, хотя он и понимал, что помощи от своей компании ждать бессмысленно. Услышав Сонькин крик, ребята с улицы Боча захохотали. До того им это показалось смешным.
«Лёсик, осторожно, упадёшь!»
Годливым голосом пропел Шурик и фальшиво захохотал, показывая хохотом, чего стоит Чик и вся его команда. Чик и Боча стояли в двух шагах друг от друга. Они еще как-то недостаточно подогрелись для драки. Боча угрюмо, из-под лобья, глядел на Чика, стараясь припомнить какую-нибудь старую обиду. Но, видно, обида не припоминалась, и Боча начинал злиться на Чика за то, что он никак не может припомнить какую-нибудь стоящую обиду. Чик это чувствовал.
«Хе-хе!»
— вдруг хрипло усмехнулся Боча, глядя на Чика. Что-то унизительное было в его усмешке.
«Чего смеешься?» —
спросил Чик и бегло оглядел себя.
«Ха-ха!» — усмехнулся Боча еще более хрипло и добавил. «Посмотри на мои плечи и на свои!»
Это была правда. Боча был куда шире Чика. Зато у Чика грудь была намного здоровее, чем у Боча. И Чик это знал.
«А грудь?»
— сказал Чик, и, набрав воздуху, изо всех сил растопырил ее.
«Что ты мне суешь свою грудь?»
— страшным голосом захрипел Боча.
«А что ты мне суешь свои плечи?» — ответил ему Чик, собрав все свое мужество. Все-таки Боча здорово его подавлял своим голосом.
Вдруг Боча протянул руку и молча приложил ладонь к его груди. Чик прямо растерялся. До того это был страшный и непонятный жест.
«Ты чего меня лапаешь?» — в ужасе крикнул Чик. «Хочешь драться? Дерись!»
«У тебя сердце дрожит, я слышу!»
— закричал Боча радостно.
«Вот до чего ты меня дрейфишь!»
Сердце Чика и в самом деле страшно колотилось. Но какое он имел право дотрагиваться до Чика и слушать, как стучит его сердце? «Ах, ты так!» — подумал Чик, и в это же мгновение его осенила военная хитрость. Он приподнял голову и как бы украдкой бросил многозначительный взгляд наверх, в сторону домика, где жила тетя Лариса. Боча сразу же клюнул. Он тоже поднял голову и, посмотрев туда, снова уставился на Чика, теперь уже подозрительно.
«Ты чего туда смотрел?» —
спросил он не так уж хрипло, как раньше.
«Никуда я не смотрел»,
— сказал Чик, успокаиваясь от того, что Боча начинал волноваться.
«Нет, смотрел».
«Нет, не смотрел».
«Может, скажешь, что ты с Амаром знаком?» — спросил Боча.
Чик промолчал. Надо было, чтобы рыба получше села на крючок.
«Чего молчишь? Скажи, скажи!»
— насмешливо торопил его Боча. На самом деле он начал тревожиться.
«Он мой троюродный брат», — нахально отчеканил Чик.
«Ха!»
— хрипло усмехнулся Боча, думая, что поймал Чика.
«Тогда почему по стене лезли?»
«Потому что их дома не было»,
— сказал Чик, чувствуя, что Боча сам себя загоняет в ловушку.
«А сейчас?»
— раздраженно просипел Боча.
«А сейчас они дома», — сказал Чик, — чувствуя, как тело его освобождается от страха, легчает.
«Ребя!»
— крикнул Боча, как бы отчасти жалуясь и раздражаясь от того, что они его подвели.
«Он говорит, что Амар его брат!» «Не верь, не верь!»
— крикнул Шурик, как человек, больше всех заинтересованный в победе Боча.
«Он все придумал!»
«А пусть скажет, как зовут его Маханю!»
— крикнул тот мальчик, который назвал Нику москвичкой.
«Да!»
— снова оживившись, прохрипел Боча.
«Скажи, как зовут его Маханю?»
«Тетя Лариса», — сказал Чик презрительно.
«Ребя!»
— крикнул Боча с отчаянной надеждой.
«Он говорит, тетя Лариса!»
«Правильно!» — мрачно подтвердили ребята.
«Правильно!»
— крикнула Сонька и даже подпрыгнула от радости.
«Она к ним часто в гости ходит!»
«Ненавижу ехидину!»
— крикнул Боча и ринулся на Чика. Другого выхода у него не было. Чик почувствовал страшный удар в скулу, голова его загудела, и он бросился в драку, как в воду. Чик слышал за спиной топанье бегущих ребят. Он и так знал, что как только начнется драка, все прибегут. Но теперь ему ничего не было страшно. Он изо всех сил махал руками, стараясь попасть в раздваивающееся и мелькающее лицо Боча, не чувствуя ударов, которые тот ему наносил. И главное — стараться попасть в лицо, в которое почему-то до удивления, какое бывает во сне, трудно попасть, и оно все время расплывается, и только отовсюду смотрят темные глазища Боча и мелькает его лобастая стриженная голова. Иногда они сцепляются, потом рассыпляются, изредка обмениваясь яростными словами.
«Получай на закуску! А, ты плашмя! Вот тебе, головой!»
Сопенье, кряхтенье, тяжелое дыхание, обмен ударами и обмен впечатлениями от ударов. Но время идет, и Чик чувствует, как тяжело наливаются руки и тело, как они слабеют с какой-то непонятной быстротой, как все трудней и трудней дышать. «Неужели, — думает Чик, чувствуя, что начинает теряться, — неужели только я так устал? И почему у меня дыхание кончается? Как же моя широкая грудь?»
И вдруг Бочо хватается за лоб и мгновенно выходит из круга, образованного прибежавшими ребятами. Чик ничего не понимает, у него перед глазами все покачивается, но он чувствует, что случилось что-то радостное, неожиданное. Бочо некоторое время стоит, пригнувшись, и ладонью щупает лоб.
«Фонарь?»
— вдруг спрашивает он, опустив руку и удивленно оглядывая всех.
«Фонарь!»
— подтверждает тот, что назвал Нику москвичкой, и переводит взгляд на Чика, словно только сейчас заметив какие-то интересные подробности в его облике, которых он раньше не замечал. Чик смотрит на Бочо. Все смотрят на Бочо. У Бочо над глазом появилась огромная шишка.
«Фонарь?»
— спрашивает Бочо и оглядывает друзей с какой-то трогательной надеждой, что они его разуверят в этом.
«Фонарь, фонарь!»
— подтверждают все удивленно и с посвежевшим интересом к его личности смотрят на Чика.
«Ой-ой-ой!»
— неожиданно запричитал Бочо, снова схватившись за лоб.
«Что я дома скажу? Что я дома скажу?»
«Ничего», — сказал Чик. «Надо холодное. Оник, дай свой пятак». Оник неохотно вынул из кармана тяжелый царский пятак и протянул Чику. Чик взял пятак и, подойдя к Бочо, приложил его к шишке. Чик чувствовал, что каждое его движение сейчас уверенно и свободно, и никому не может прийти в голову, что он подлизывается или как-то слишком расчувствовался. И Бочо с такой трогательной надеждой и доверчивостью смотрел на Чика, так безропотно надеялся на его помощь, так глубоко был поглощен возможностью предстоящего наказания родителями, что Чик чувствовал, как внутри у него все переворачивается от нежности и благодарности к Бочо за эту прекрасную победу.
«Смачивай в воде и прикладывай», — говорит Чик. «А пятак потом когда-нибудь отдашь».
Оник с молчаливым упреком посмотрел на Чика в том смысле, что ему хорошо быть щедрым за счет других. Чик ответил ему на это восторженным взглядом, показывая, что в часы великих побед нельзя считаться с такими мелочами. Чик краем глаза заметил, что Шурик старается не попадаться ему на глаза, прячется за спинами ребят, как предатель Мазепа. Уходя со своей командой, Чик напряг слух. Он чувствовал, что он должен что-то очень приятное услышать за спиной. И он в самом деле услышал. Он услышал целую фразу, которая потрясла его своей былинной красотой. «Ребят, ну и колотушка у этого Чика», — сказал кто-то. Зарево славы подымалось за его спиной. Чик ощущал в своем теле необыкновенную легкость. Он почти не чувствовал земли. Он почти ничего не видел и не слышал. Что-то радостно лопочут друзья. Сонька ему сует мастику, но он ее почему-то положил не в рот, а в карман. Потом появились какие-то волнения. Стали говорить, что нас, наверное, ищут, что нам, наверное, попадет. Кого ищут? Чего ищут? Он только чувствовал какую-то легкость и музыку. Будто слышится какой-то оркестр, вроде тех предпраздничных оркестров, которые за несколько дней до праздника начинают шагать по городу, как бы пробуя будущее веселье. Чик страшно любил эти пробы будущего веселья, и бывало, как только услышит такой оркестр, вместе с Белочкой выбегал на улицу и долго-долго провожал его.
«Чик!» — вдруг донеслось до него сквозь музыку оркестра. «Я тебе что-то хочу сказать».
Они уже шлепали по тротуару, вот-вот свернут на свою улицу. Это был голос Ники.
«Ага»,
— сказал Чик, не останавливаясь и не оборачиваясь, потому что никак не хотел упускать музыки, которую он слышал. «Говори».
«Только один на один»,
— сказала Ника, а Чик по ее голосу почувствовал, что она остановилась. Ему стало тревожно. «Что?» — спросил Чик, останавливаясь и с легкой досадой чувствуя, что музыка уходит вперед. «Ну ничего, догоню», — подумал он.
«Вы идите!» —
кивнул он остальным.
«Чик,
— тихо сказала Ника и прямо посмотрела ему в глаза своими темными от густоты синевы глазами.
«Почему эта женщина сказала про папу, бедный?»
Чик сразу все вспомнил. Он вспомнил, что все это время, пока они спускались с лестницы, и пока он готовился к драке, она как-то замкнулась и съежилась. Теперь он понял, что она все время думала о словах тети Ларисы.
«Просто так», — сказал Чик. «Женщины всегда так говорят».
«Нет»,
— сказала Ника и с какой-то упрямой силой посмотрела ему в глаза.
«Разве мой папа никогда не вернется?»
Чик вдруг почувствовал, что музыка, все еще игравшая вдалеке, вдруг смутилась и смолкла. У Чика мурашки побежали по спине. «Неужели она все знает?» — подумал он.
«А разве он вам не пишет?» — осторожно спросил Чик.
«Редко. И мне отдельно, а маме отдельно», —
тихо сказала она.
«А раньше, когда ездил в командировки, он всегда нам вместе писал».
«Что тут такого?» — сказал Чик, и радостно от того, что это было на самом деле так, вспомнил. «Мой дядя, когда ездит в командировки, иногда пишет всем отдельно».
Чик почувствовал, что она поддается. Глаза ее потеплели, в них уже не было той упрямой твердости, с которой она смотрела на него вначале. Но это его почему-то не обрадовало. Он почувствовал... Хотя и не осознавал, что она не убедилась в правильности того, что он говорил, а снова покорилась неизвестности. Чик это почувствовал.
«Но почему так долго, Чик? Уже 9 месяцев прошло», — сказала она.
«Пока мисс все выяснит», — начал Чик, и впервые с раздражением подумал о тех, кто и в самом деле так долго выясняет. Знал отец Ники, что начальник, перед которым он танцевал, — вредитель. Или не знал? То, что сам начальник мог и не быть вредителем, Чику и в голову не приходило.
«Что выяснит?» —
спросила Ника и удивленно посмотрела ему в глаза.
«Чик!» — крикнула Сонька. «Нас, может, ищут, а вы там шепчетесь!»
Чик обернулся. Сонька на него смотрела взглядом женщины, устающей от бесплодной любви. Чик удивился этому взгляду, потом вспомнил о его неуместности и раздраженно отмахнулся. Он и так чуть не проговорился, а тут еще Сонька пристает со своей дурацкой ревностью.
«Ну, как что выяснят?» — ответил он Нике. «В командировке всегда что-нибудь выясняют».
«Я его люблю больше всех», — сказала Ника. «Я его буду ждать до гроба».
Чик почувствовал, что она повторила чьи-то слова. Наверное, собственной мамы.
«Еще бы!» — с жаром подхватил Чик, напав на благодарную тему, где можно было ничего не выдумывать. «Еще бы такого не любить! Мой дядя говорит, что он великий танцор, что он мог танцевать на рюмке. Представляешь, такая маленькая рюмочка, и на ней взрослый человек танцует. Я на перевернутом ведре и то бы не смог танцевать, а он на рюмке». «Ну вы идете или мы пошли?»
Со злостью крикнула Сонька. «Глупая», — подумал Чик, обернувшись. «Тут совсем другое дело».
«Пошли», — сказал Ники таким тоном, словно теперь уже все стало ясно.
Но он понимал, что далеко не все ясно, и это его все-таки смущало. Он попробовал прислушаться к той музыке, которую слышал до разговора с Никой, но не услышал ее. Оркестр куда-то скрылся. Только они дошли до угла своей улицы, как лоб в лоб столкнулись с соседским мальчишкой Абу.
«Чик, вас ищут!» — радостно крикнул он. «Думают, вы утонули!» «Я же говорила!» —
затараторила Сонька, гневно поглядывая на Нику. Лёсик от волнения расплылся в улыбке. У Чика тоже что-то неприятно кольнуло в груди. Абу стоял перед ними, любуясь их растерянностью и смущением.
«Чик! Это правда, что ты фонарь поставил бочу?»
Вдруг спросил он, перестав любоваться их растерянностью. Чик непроизвольно улыбнулся. Слава обгоняла его и выходила навстречу. «Да», — сказал Чик, не в силах сдвинуть расползающиеся в улыбке губы.
«Но откуда ты узнал?»
«Да, тут один проезжал на велике и сказал»,
— ответил Абу и с посвежевшим уважением, как те на поляне, взглянул на Чика.
«За мастикой ходили?»
«Да», — сказал Чик доброжелательно. «А правда, что нас здорово ищут, или треплешься?» махнул Абу рукой.
«Немножко поискали и бросили. Пойду посмотрю, какой ты фонарь поставил Бочу?»
«Он уже, наверное, домой ушел», — сказал Чик.
«Ну, тогда поиграю в футбол», — ответил Абу и пошел дальше.
Ребята радостно заработали челюстями и пошли своей дорогой. Все-таки хорошо, что Абу их успокоил. Когда они зашли за угол, Чик сразу же увидел на балконе сутулую спину Алихана, склоненную над игральной доской. Он играл в нарды с богатым портным. Ясно, что богатому портному сейчас не до Оника. Оник сразу же повеселел. В сущности, богатый портной и тетушка были главными паникерами. Но тетушка тоже, как и богатый портной, если увлечется чем-нибудь, могла и не вспомнить о его существовании. Чик заметил, что Белочка сидит у калитки и смотрит в их сторону. Видно, она их еще не узнала, но почувствовала что-то знакомое. Чик не хотел подавать голоса, чтобы с балкона на них не обратили внимания. Он только всплеснул руками и ударил ими по ногам, как если бы сидел на скамейке и приглашал ее на колени. Белочка мгновенно склонила на бок голову, и когда Чик повторил этот жест, она сорвалась с места и помчалась навстречу. Она бежала своей боковой побежкой, которую Чик так любил, и она его всегда так смешила. Белочка с разгона налетела на Чика и в прыжке несколько раз лизнула ему лицо. Потом она для приличия лизнула Оника и Соньку, не слишком скрывая, что больше всего обрадовалась Чику. Она бегала вокруг них, визжала и прыгала. Она очень соскучилась и совсем не помнила, что Чик ее обидел. «Ну где можно еще отыскать такую веселую, добрую собаку?» «Нет», — подумал Чик, — «с этим собаколовым надо что-то делать, иначе не будет спокойной жизни». Ребята приближались к дому. С каждым шагом Чик чувствовал, что слабеет и слабеет их походный уют. Вот-вот совсем распадется, потому что каждый сейчас занят собственной тревогой встречи со своими родителями. Чику всегда бывало немножко грустно в такие часы. Но ничего не поделаешь, он и сам сейчас занят этой тревогой. Поэтому ему было приятно, что рядом кружится белка, словно он с ней особенно и не расставался. Словно так, вышли немного погулять, а теперь возвращаются домой. А домашненный тем, что белочка была рядом, Чик подходил к дому с плутоватой и, может, потому тайно веселящей надеждой на безнаказанность.
Чаепитие и любовь к морю.
Было около 11 часов утра. Тетушка сидела на веранде на своем обычном месте перед распахнутым окном, откуда хорошо просматривался двор. Недаром место это называлось капитанским мостиком. Отсюда она не только наблюдала за жизнью двора, но и нередко вмешивалась в нее, иногда полностью меняя ход тех или иных коммунальных баталий. Чика всегда поражала то мгновение, та неуловимая неожиданность, когда тетушка из постороннего наблюдателя и миротворца превращалась в соучастника скандала. Какое-то пустячное слово, какой-то пренебрежительный жест мог послужить детонатором ее взрывного характера. На сегодня, слава богу, и во дворе все было тихо, и тетушка была особенно благодушно настроена. Тетушка пила чай с пирожками и персиками и угощала Евгению Александровну, новую соседку по двору, которая недавно вместе с мужем и сыном Эриком переехала сюда жить. Чик тоже пил чай, но, в отличие от тети, нарезавшей в свой стакан весь сочащийся, исходящий соком персик, он его съел отдельно, а чай с пирожками пил отдельно. Чику казалось, что Евгения Александровна тоже хотела бы съесть свой персик отдельно, но тетушка сама нарезала ей в стакан персик, говоря, что чай с персиком — это совершенно особый деликатес. Вообще тетушка любила пить чай. Впрочем, кофе тоже. Но в чай, в отличие от кофе, она всегда что-нибудь клала. Если были лимоны, она пила чай с лимоном. Если лимонов не было, пила с мандаринами, с яблоками, с клубникой или, как сейчас, с персиками. Дядя Коля, сидевший в углу веранды за отдельным столиком, тоже, как и Чик, выпил свой чай с пирожками отдельно, а персик съел отдельно. Всем досталось по персику, но в вазе, стоявшей прямо перед Чиком, оставался еще один персик, и Чик был сильно озабочен его судьбой. Кому он достанется? Тетушка вроде про него и забыла, но взять самому было неудобно, потому что тетушка могла остановить его попытку и, не стесняясь присутствия малознакомой женщины, пристыдить его. Чтобы обратить внимание тетушки на этот неиспользованный персик, Чик несколько раз отгонял от него мух, один раз даже раздраженную осу. Он ждал, что тетушка обратит на это внимание и в конце концов скажет: «Съешь, Чик, этот персик, чтобы не собирать здесь мух». Но тетушка, увлеченная разговором, не замечала Чика, и судьба последнего персика оставалась неясной. Еще сильнее, чем судьбой персика, Чик был озабочен необходимостью выпросить у тетушки разрешение пойти на море. Этого ждал не только Чик, но, можно сказать, и вся его команда. Если бы тетушка разрешила Чику идти, то и всем остальным родители разрешили бы. Чик вдруг вспомнил мальчика, которого несколько раз видел на море. Вот уж кто явно ни у кого не спрашивал, идти ему на море или не идти. Первый раз он его встретил на Динамке. Так называлась бывшая пристань, теперь переоборудованная для водного спорта. Здесь была сооружена вышка для прыжков в воду, расставлены дорожки для плавания, одна на 50 метров, другая на 25. Кстати, именно здесь Чик убедился, что может пронырнуть в длину 25 метров. Правда, такое расстояние он проныривал в прыжке со стартового причала, но все равно это было неплохо. Так вот, этот мальчик, ростом не больше Чика, одинаково хорошо прыгал со всех трех ступеней вышки. Чику он нравился за бесшабашную удаль, с которой он прыгал с вышки. Однажды Чик видел, как несколько взрослых ребят поспорили, прыгнет он или нет с самой высокой точки, а именно с крыши бильярдной, которой увенчивалась вышка. Они предложили ему прыгать, но он сначала отказывался, говоря, что ему неохота взбираться на эту крышу. Тогда один из взрослых сказал, что он только делает вид, что не хочет прыгнуть, а на самом деле просто боится. Мальчик сразу же разгадал эту хитрость. «Смотрите», — обратился он к своим дружкам и, кивнув на этого взрослого, сказал, «гнилой заход делает». Взрослые посмеялись этому выражению. Чику оно тоже понравилось.
«А за рубль прыгнешь?» — вдруг предложил один из взрослых.
«Конечно», — ответил он.
«Так давай», — сказал тот, что предлагал деньги.
«Ваш свет?» — обратился он к взрослому. Взрослые снова рассмеялись. На мальчишеском языке это означало «покажи свое право вступать в игру», то есть «где твои деньги?». Тот, что предлагал прыгать за деньги, достал из кармана кошелек и вынул оттуда новенький, хрустящий, словно проглаженный утюгом рубль. Мальчик поднялся на третью ступень вышки, оттуда вскарабкался на крышу бильярдной по одному из четырех столбиков, подпиравших ее. Глядеть, как он вскарабкивается на крышу бильярдной, было неприятно, потому что он мог сорваться и грохнуться на деревянный помост причала. Сейчас Чику были неприятны и эти взрослые, заставившие мальчика заниматься таким опасным делом. Но потом, когда мальчик благополучно вскарабкался на крышу и, бросившись оттуда вниз головой, прекрасно вошел в море, только чуть-чуть пришлепнув воду слегка закинувшимися ногами, Чик перестал сердиться на взрослых. Через несколько минут мальчик вышел на помост причала мокрый, весело возбужденный, И Чику вдруг показалось, что взрослые обманут его и не отдадут рубль. Но тот, что обещал рубль, передал его ему, улыбкой показывая, что он ничуть не жалеет потерянных денег. Мальчик, держа двумя пальцами деньги, чтобы не замочить, стал прыгать на одной ноге, вытряхивая из ушей воду и одновременно приговаривая: «Гоните рубчик, еще прыгну!» Но взрослые посмеялись и, громко предполагая, что таким путем он их оставит совсем без денег, ушли в бильярдную. Через несколько дней Чик снова встретил его, но уже совсем в другом месте. Он его встретил в море, у развалин старой крепости. Там был большой обломок скалы, торчавший из моря в 10 метрах от берега. Чик подплыл к нему и с большим трудом вскарабкался на него. Здесь он и увидел мальчика. Но сейчас у него был совсем другой вид. Посиневший от холода, он лежал на скале, плотно прижимаясь к ней и стараясь унять озноб, колотивший его. Возле него в позе нетерпеливого ожидания стоял Керопчик. Про Керопчика можно было сказать, что он довольно известный хулиган. Рядом с Керопчиком стояло еще двое взрослых парней. У всех троих тела были разрисованы наколками. Из разговоров между ними стало ясно, что мальчик ныряет возле скалы и достает для них мидии, которые они собираются продать на базаре. Горка мидий килограммов в 10 лежала на поверхности скалы. Керопчик время от времени напоминал мальчику, что ему пора прыгать со скалы и нырять за мидиями.
«Сейчас, дай согреться», — отвечал мальчик, не попадая зуб на зуб.
По его голосу Чик догадывался, до чего ему надоело нырять, и в то же время чувствовал, что он в чем-то зависит от Керопчика и не смеет ему отказать. На динамке он был веселый, вольный, он сам диктовал условия взрослым людям и даже шутил над ними. Здесь было совсем другое дело, и Чику стало его жалко.
«Давай я половлю», — предложил Чик.
«А ты сможешь?» — спросил Керопчик.
«Я на динамке дно достаю», — похвастался Чик.
«Ну давай, прыгай», —
сказал Керопчик без особой веры в Чика. Чик подошел к краю скалы, обращенному к морю, и приготовился прыгать.
«Справа будет острая свая, не порежься»,
— сиплым голосом сказал мальчик, не отрывая подбородка от скалы.
«Хорошо», — сказал Чик и прыгнул в воду.
Вынырнув из воды, он подплыл вплотную к скале, набрал воздуху и нырнул. Чик считал себя неплохим ныряльщиком, особых достижений у него не было, но все-таки он доставал дно на конце динамки и мог в длину пронырнуть около 25 метров. Нырнув, Чик увидел подводную часть скалы, поросшую морской травой. Трава эта в ритме движений волн колыхалась. Колыхнется, раздуется и снова опадает. Колыхнется, раздуется и снова опадает. Между колыхавшимися пучками травы мелькнули морской карась и маленькая рыбка-зеленуха. Чику показалось, а может, так оно и было на самом деле, что карась, стараясь остаться незамеченным Чиком и думая, что тот его не видит, колыхнулся вместе с пучком травы, за которой он прятался. Чик знал, что морская трава крепко держится за поверхность скалы и, ухватывая пучки этой травы и перебирая руками, стал погружаться в глубину. Таким нырянием он надеялся сохранить силы и подольше остаться под водой. Руками, хватающими пучки травы, он чувствовал острые края мелких мидий и уходил все глубже и глубже, надеясь добраться до крупных мидий. В то же время он внимательно смотрел налево от себя, боясь неожиданно напороться на острую сваю. Но сваи не было видно. Трава внезапно кончилась, и Чик отпустил ее, не успев перевернуться, и его как-то само собой выбросило на поверхность, выталкивающей силы моря. Чик старался отдышаться, а Керопчик сверху глядел на него своими козлиными глазами. Он ничего не спросил, потому что и так было видно, что Чик плоховато нырнул.
«Что-нибудь достал?»
— спросил один из парней, сопровождавших Керопчика.
«Хоть вынырнул, и то хлеб», — сказал Керопчик.
Чик снова нырнул. На этот раз он решил, опять держась за траву, дойти до того места, где она кончается. Но не бросать ее, а еще держась за нее, перевернуться вниз головой и дальше нырять собственными силами. Так он и сделал. Продолжая держаться за траву, он перевернулся и нырнул дальше. В полумгле он заметил несколько свай, торчащих в воде, и конец одной из них напоминал острый край свежеразбитого оконного стекла. «Не дай бог напороться», — подумал Чик, и, ухватившись за другую сваю, неприятно колющую руку мелкими мидиями, несколько раз перебрав руками, ушел по свае вглубь, в темноту. Руками он чувствовал, что свая здесь обросла более крупными мидиями, и попробовал выдернуть одну. Но он даже не смог ее расшатать. Тогда Чик взялся за другую мидию, шатавшуюся как зуб, и с отчаянием последних усилий дернул ее и, выдернув, едва не задохнувшись, вырвался наверх. Это была большая мидия, величиной с мужской кулак. Он вытащил руку с мидией над водой, и Керопчик сверху посмотрел на нее оценивающим взглядом.
«Хорошая», — сказал Керопчик поощрительно. «Только сразу несколько вырывай».
«Легко говорить», — подумал Чик. «Ты б сам попробовал». Он подплыл к сачку на веревке, свисавшему со скалы, и вбросил туда свой трофей. После этого Чик, сколько ни нырял, доставал только очень маленькие мидии или совсем ничего не мог достать. Откровенно говоря, Чик просто боялся напороться на один из обломков этих свай. Чик заметил, что там торчит еще одна свая с зубчатым, рваным краем. Вообще Чик не любил нырять в незнакомом месте. Особенно в таком месте, где неожиданно перед носом может оказаться свая или какой-нибудь другой предмет с заостренным краем. В конце концов, один из друзей Керопчика сказал ему, чтобы он подымался наверх, и Чик вцепился в веревку, к концу которой был привязан сачок с его мидией. Правда, большой, но слишком одинокой. Другие мелкие мидии, которые он доставал, Керопчик браковал, и Чик их отбрасывал. Друг Керопчик втащил Чика наверх, и потому, как тот его тащил, Чик почувствовал, что неудача сделала его тяжелее, чем он есть. Единственным, правда, слабым утешением Чика было то, что он и в самом деле достал очень крупную мидию. Мальчик все еще лежал на скале. Теперь Чик с еще большей очевидностью почувствовал превосходство его во всем, что можно было сделать в море. Превосходство было настолько полным, что Чик не завидовал ему, а просто восхищался им и жалел, что Керопчик имеет над ним какую-то власть. Немного согревшись, Чик прыгнул в сторону берега и поплыл к нему. Конечно, в другое время Чик мог решиться увести свою команду на море и без всякого разрешения. Но не сейчас. Дело в том, что два дня тому назад Чик был застигнут в школьном саду сторожем школы, и хотя Чику удалось удрать, но проклятый старик Габуния, то есть сторож, пришел к ним домой и пожаловался на Чика. Хорошая репутация Чика этим обстоятельством была сильно подорвана. Считал, что Чик на такие вещи не способен. Считал, что только его старший брат способен на такие вещи. Поэтому, понимая, что сейчас шансы на разрешение слишком малы, Чик не осмеливался просить. Он ждал удобного случая, ждал такого мгновения, когда тетушка так увлечется своим рассказом, что может разрешить Чику что угодно, только бы он ей не мешал. Сейчас тетушка довольно увлеченно... Но Чик затруднялся определить, достаточно ли увлечённо для его просьбы. Рассказывала о своей знаменитой встрече с принцем Альденбургским, который когда-то до революции жил в Гаграх и был там самым главным человеком. В одном из поместий принца работал садовником один из родственников тетушки. И там тетушка встретилась с принцем, который приехал со своей свитой осмотреть сад. В этом рассказе было одно противоречие, которое сильно смущало Чика и даже раздражало его иногда. По одним рассказам тетушки, она была тогда совсем маленькая девочка, а по другим получалось, что она была уже довольно взрослой девушкой, и принц залюбовался ее красотой. Сейчас тетушка излагала именно второй вариант. Она сказала, что принц залюбовался ее красотой и хотел привлечь ее ко двору. Она так и сказала. «Привлечь ко двору». Услышав такое, Чик украдкой взглянул во двор из-за тетушкиной спины. Ника, сидя на виноградной лозе, читала книгу. Рядом с ней сидела Сонька и гладила белку, очищая ее шерсть от всякой нацепившейся на нее дряни. Ухаживая за белкой, она как бы заменяла Чика. Оник сидел рядом с ней с выражением унылой задумчивости на лице. Поймав взглядом взгляд Чика, он кивнул ему головой, словно спрашивая, «Ну, как там? Долго еще мне здесь сидеть?» с выражением унылой задумчивости на лице. Чик в ответ пожал плечами, показывая, что он старается, но ничего определенного пока сказать не может. Белка, по выражению лица Оника, поняла, что он смотрит на Чика, и сама, повернув голову, посмотрела наверх, где Чик, сидя на тахте, выглядывал в окно из-за тетушкиной спины. Белка несколько раз махнула хвостом, показывая, что она видит Чика и радуется этому. Сонька тоже поняла, что Чик смотрит в их сторону, и, взглянув наверх, просияла. Лицо ее засветилось уверенностью, что Чик добьется своего. В это время вошла во двор ее мать, возвращавшаяся с базара. Как всегда, она старалась понезаметней прошмыгнуть в свою комнату. Но тетушка заметила ее.
«Ну, как базаровала?»
— громко спросила она у тети Фаины, и та, вздрогнув, остановилась.
«Они сошли с ума хуже вашего брата»,
— отвечала тетя Фаина, продолжая держать на весу корзинку.
«Скоро картошка таки будет дороже золота».
Тетушка кивнула ей головой в знак того, что любопытство ее исчерпано, и та, повернувшись, пошла дальше.
«Вот женщина», — сказала тетушка, закуривая папиросу. «Всю жизнь жалуется, и всю жизнь полные корзины с базара тащит. Да, на чем я остановилась?»
«Вы сказали, что принц Ольденбургский был очень богатый человек», — напомнила Евгения Александровна.
«Он был миллиардер»,
— уверенно сказала тетушка и, пыхнув дымом, прихлебнула чай.
«В Гаграх ему принадлежали все дворцы и вся земля».
Все это Чик тысячу раз слышал.
«Вся земля и ее недра?» — спросил Чик.
«Какие недра?»
— растерялась тетушка.
«Ну, недра», — пояснил Чик. «Сейчас земля и ее недра принадлежат народу, а раньше они принадлежали царю, помещикам и фабрикантам».
«Отстань, Чик», — сказала тетушка. «Не вмешивайся, когда взрослые разговаривают. Разумеется, недра тоже ему принадлежали. В тот день он посадил меня в свою машину и катал по всему городу. Это было бесподобно. Все умирали от зависти».
Чик погрузился в свои размышления. Его всегда удивляла и радовала уверенность Соньки, что Чик все может. Бывало, Чику страшновато подраться или что-нибудь там сделать, но Сонька тут как тут со своей уверенностью, что Чику ничего не страшно. И это как-то взбадривало, окрыляло его. Так, совсем недавно, когда вдруг исчезла белка, ее не было целый день и целую ночь, и Чик был в страшном отчаянии, что ее поймал Собаколов. Именно Сонька сумела убедить его, что белка жива, ее надо только хорошенько поискать. Чик ей поверил и немного успокоился. В самом деле, Собаколов со своей колымагой уже давно не появлялся на их улице, а белка сама далеко от дома никогда не уходила. Чик вместе со своими друзьями прочесал все дворы своего квартала, спрашивал, не видел ли кто белку. Но белку никто не видел. И что же? Совсем рядом с домом, во дворе грузинской школы, Чику послышалось завывание собаки. Он перескочил через забор и, остановившись посреди школьного двора, снова стал прислушиваться. Через некоторое время он услышал тихий скулёж, доносившийся, как показалось Чику, со стороны школьного дровяного склада. Чик подбежал к самому сараю, на ходу крича «Белочка! Белочка!». Из сарая донесся до него такой радостный визг, что у Чика горло перехватило. «Ха, так вот оно что!» Оказывается, проклятый школьный сторож, живущий рядом с Чиком и стороживший школьный сад и самую школу, словно ее кто-то мог унести, оказывается, этот старик Габунья запер в сарае бедную Белочку. Вообще-то Чик подозревал Габунья, но никак не думал, что тот пустится на такую подлость. И все из-за одного цыпленка. Правда, белка его слегка придушила, пока Чик успел вырвать его из пасти собаки. Правда, цыпленок потом сдох. Но ведь белка схватила этого цыпленка в нашем дворе, думал Чик. Ведь Габунья сам виноват, что разрешил своим цыплятам разгуливать по чужим дворам.
«Белочка!» — крикнул Чик. «Подожди, я тебя выручу!»
«Но как ее выручишь?» Чик обошел весь сарай, но там не было ни одной щели, достаточно большой, чтобы просунуть руку, а не то, чтобы самому пролезть. «Может, сделать подкоп?» — подумал тогда Чик. Но это было слишком рискованно. Старик Габунья мог поймать его до того, как он пророет проход. Как это ни странно, самым слабым местом оказался огромный замок, висевший на дверях сарая. Кстати, летом обычно сарай бывал открыт, а теперь вдруг замок. Чик подергал его и заметил, что крюк с петлей, вбитый в дверной косяк, оказался расшатанным. Чик подергал замок минут 10-15, крюк вылез из косяка, и дверь со ржавым скрипом отворилась. Чик бросился в угол сарая, откуда навстречу ему, гремя цепью, к которой она была привязана, рвалась белка. Она подняла ужасный визг, совершенно не понимая, что старик Габунья может их услышать. Он жил рядом со школьным двором, и белка об этом прекрасно знала, но она так обрадовалась Чику, что обо всем забыла. Она лизала Чика в лицо, она прыгала ему на грудь, она хватала его за штаны. Своим лаем и визгом она плакала, смеялась, жаловалась на старика Габунья и даже ухитрялась укорить Чика за то, что он так долго не выручал ее. «Проклятый живодер!» — подумал Чик, не находя рядом с собакой не только миски с едой, но и вообще какой-нибудь посуды, из которой Белочка могла бы похлебать воды. Было ясно, что старик Габунья решил уморить ее здесь голодом и жаждой. Но больше всего Чик поразился, увидев возле стены сарая, где была привязана белка, довольно большую яму. Оказывается, белка пыталась сделать подкоп и вырваться наружу. Но где в мире можно отыскать такую смелую и сообразительную собаку? Чик спустился в яму, чтобы удобнее было отвязывать белку, потому что она своими радостными прыжками и беспрерывным трепыханием никак не давала ему снять с ее шеи эту проклятую гремучую цепь. И только он снял эту цепь и еще стоял в яме, которая приходилась ему по бедра, как в дверях появился старик Габунья.
«А-а-а! Сукин сын!» — сказал он по-менгрельски,
что Чику все равно было неприятно, как если бы он сказал это по-русски. Некоторое время, удивленно глядя на Чика, он добавил по-русски.
— Посмотрим, как ты отсюда выйдешь.
Он продолжал стоять в дверях, продолжая удивляться, как понял Чик, тому, что он, Чик, почти по пояс в земле. И вдруг Чика осенило.
— Как вошел, так и выйду.
— ответил Чик и еще ниже пригнулся в своей яме.
— «А-а-а, сукин сын!» —
повторил сторож по-менгрельски, но Чик, разумеется, опять его понял. В следующее мгновение сторож ударил себя по лбу и сказал по-русски.
— «В земле дырка делал, да?»
Чик еще ниже нагнулся, словно стараясь влезть в этот несуществующий проход.
В этот миг сторож Габуни, тяжело стуча ногами, побежал вдоль сарая, чтобы поймать Чика, когда он будет вылезать с той стороны. Чик вместе с Белкой ринулись к дверям и побежали через школьный двор, уже издали осыпаемые безопасными проклятиями старика Габуни. Чик побежал к себе во двор и вместе с Белкой поднялся к тетке на второй этаж и там притаился. Конечно, старик Габуни пришел во двор, поднял дикий скандал, предъявлял вздорное требование уплатить курицей за цыпленка, задушенного несколько месяцев назад. Но тут тетушка со своего капитанского мостика пустила в Габуни такую пулеметную очередь, что тот вынужден был замолкнуть и убраться со двора. Чик знал за тетушкой немало недостатков, но она любила животных и жалела их, и Чик многое прощал ей за это. Чик снова выглянул во двор. Ребят сидели в тех же позах на виноградной лозе, и только у Оника вид был еще более унылый, чем раньше. Чик заметил, что тетя Тамара вышла из своей кухонной пристройки с ведром и украдкой поглядывает вверх на тетушку Чика. Чик сразу понял, что она хочет взять из бочки дождевой воды, но пытается это сделать незаметно для тетушки. Бочка принадлежала тетушке, и она обычно давала дождевой воды соседкам, но иногда, когда слишком долго не было дождей, или она была не в настроении, та или иная соседка лишалась возможности пользоваться дождевой водой. Во времена детства Чика почему-то все женщины считали своим долгом мыть голову дождевой водой. Позже этот обычай вымер, из чего, разумеется, не следует, что женщины перестали мыть голову. Но они упростили этот высокий ритуал и стали пользоваться обыкновенной водопроводной водой. Так вот, Чик заметил, что тетя Тамара поглядывает наверх, стараясь поймать мгновение, когда тетушка покинет капитанский мостик, чтобы незаметно черпануть ведром из бочки. Но тетушка была занята новой соседкой, и потому, не отвлекаясь на другие дела, продолжала сидеть на месте. Кстати, одна из особенностей тетушки заключалась в том, что она сейчас всеми силами старалась угодить Евгении Александровне. Эта женщина была новым человеком во дворе, и тетушке было ужасно приятно угощать ее чаем, фруктами, кофе и оказывать ей массу всяких незаслуженных услуг. Чик знал, что месяца через два эта женщина ей смертельно надоест. Кончится ласковая близость тетушки, и она отстранит ее от себя, еще, дай бог, без словесного кровопролития. И эта женщина, как и все другие, привыкнув к дармовым угощениям и ко всем удобствам дружбы с тетушкой, будет потрясена неприятной резкостью ничем не заслуженного охлаждения. Хорошо еще, если тетушка мирно охладевала к своей очередной подруге. Чаще всего дело кончалось грандиозным скандалом, после чего женщина, с которой тетушка дружила, изгонялась из ее дома, и они несколько месяцев не разговаривали. Позже, если у тетушки под рукой не оказывалось достаточно интересной собеседницы, а точнее сказать, слушательницы, а еще точнее сказать, зрительницы, она первая делала шаг примирения с отброшенной подругой. И та сперва робко начинала сходиться с тетушкой, но потом тетушка, объяснив их разрыв клеветой предыдущей приятельницы, «Я, дурочка, всему поверила», окончательно успокаивала ее и осыпала ничем не заслуженными, как и предыдущее изгнание, милостями. Чик никогда в жизни не видел человека такого доброго и такого несправедливого одновременно. Все зависело от настроения. Чик снова выглянул во двор и снова увидел тетю Тамару, поглядывающую наверх в ожидании, когда тетушка покинет свой пост. Попытка тети Тамары похитить дождевую воду напомнила Чику о том, что он сам ждет сильной грозы, чтобы, в конце концов, этот теннисный мяч, все еще торчащий в желобе, проходящем вдоль крыши соседнего дома, выкатился по водосточной трубе и бултыхнулся в воду.
Чик посмотрел на теннисный мяч, застрявший в желобе. Потом случайно взгляд его упал на чердачное окошко, и он увидел в чердачном окне этой крыши тетушкину кошку Ананацы.
«Тё, смотри, где Ананацы», — сказал Чик.
«Ананацы, как ты туда попала?» — спросила тетушка.
Хотя ничего особенного в этом не было. Но сейчас ей хотелось показать Евгении Александровне, что у нее очень воспитанные кошки. У тетушки было две кошки. Звали их Ананацы и Апапацы. Чик знал, что имена кошек не существуют ни в одном из многочисленных языков, которые знает тетушка. Имена эти придумала сама тетушка. Они каким-то образом передавали ее нежное отношение к своим кошкам. И еще то, что они, эти кошки, родственницы. То есть Ананацы, мать Апапацы.
«Иди ко мне, моя золотая! Иди ко мне, моя дорогая!»
Нараспев повторяла тетушка. Но Ананацы, сидя на чердачном окне соседней крыши, смотрела на них спокойными, неузнающими глазами. Тогда тетушка взяла с тарелки один пирожок и, громко зовя обеих кошек, вышла из галереи на открытую лестничную площадку.
«Ананацы! Апапацы!» —
звала тетушка на весь двор. Но раньше, чем кошки, на призыв ее отозвалась белка. Она вырвалась из рук Соньки и побежала наверх.
«Нет, белочка!» — громко сказала тетушка. «Ты свою долю уже получила!» А я хочу накормить моих дорогих кошечек. «Ананацы! Апапацы!» —
громко звала тетушка. Но Ананацы, которая сидела у открытого чердачного окна, даже не шевельнулась. «Только кошки бывают такими», — подумал Чик. «Собака никогда так не сделает. Собака или прибежит на зов хозяина, или, если не прибежит, всем своим видом покажет, что она обижена на хозяина или боится его. Но вот так вот прямо смотреть в глаза хозяину и совершенно никак не выдавать своего отношения к нему умеют только кошки». В конце концов, Апапаца откуда-то прибежала, а тетушке надоело звать Ананацы.
«Ешь вместе с белочкой, если эта дура по чужим чердакам шатается», —
сказала тетушка, и, как понял Чик, разделила пирожок между кошкой и собакой. Это понял не только Чик, но и Ананацы. Поняв, что ее больше не зовут, а пирожок разделен, она громко и жалобно замяукала. В это время тетушка возвращалась на свое место, а тетя Тамара, пользуясь тем, что двор исчез из кругозора тетушки, быстро подошла к бочке и, сунув туда ведро, наполнила его водой и ринулась назад. Но в это время мяукнула Ананацы, и тетушка на полпути назад открыла одно из окон галереи и стала громко укорять Ананацы за то, что та, когда ее просили, не пришла, а теперь жалобно мяукает. Одновременно с этим она проследила за тетей Тамарой, которая с ведром дождевой воды ушла к себе, думая, что ее никто не видит. Продолжая укорять Ананацы, тетушка сказала несколько слов о некоторых, кому слаще украсть, чем попросить у хозяйки, которая, если с ней обращаться по-хорошему, готова поделиться последней рубашкой, а не то чтобы ведром дождевой воды. Несколько мгновений тетушка ждала, но тетя Тамара ей ничего не ответила, и тень возможного скандала, легшая на двор, потихоньку рассеялась.
«Ну и сиди там, дурочка», — сказала тетушка, обращаясь к Ананаце.
Тетушка подошла к столу, но, увидев, что чай уже допит, вдруг сказала.
«А знаете что? Я угощу вас настоящим турецким кофе».
«Ну что вы», — отвечала Евгения Александровна, — «мы с вами так славно почаевничали».
«А теперь покофейничаем», — уверенно сказала тетушка. «Тем более вы у себя в России понятия не имеете, что такое настоящий турецкий кофе».
Тетушка опять вошла в кухню, где у нее стояли примуса и керосинки. Возможность заново приступить к угощению вдохновляла ее. Она даже запела свой любимый романс.
И в тот час упоительной встречи только месяц в окошко глядел.
Чику почему-то страшно нравилась эта песня в исполнении тетушки. В сущности, никакого другого исполнения он не знал, но в тетушкином исполнении эта песня казалась ему очень красивой.
«Пойду посмотрю, как готовится кофе по-турецки», — сказала Евгения Александровна и улыбнулась Чику, словно извиняясь, что тетушка вокруг нее столько хлопочет. Встала и ушла к тетке. Чик заранее жалел ее за ее будущее разочарование, но помочь ей ничем не мог, да и охот не было. Ему во что бы то ни стало надо было вырваться к морю, а он до сих пор ничего не придумал, чтобы получить разрешение у тетушки. Чик одного никак не мог понять. Как это люди, живущие у моря, не любят ходить на море? А таких было очень много. Тетушка тоже была такой. По своей воле Чик ни одного бы дня не пропустил, чтобы не выкупаться в море. Он любил море в любую погоду. И смешно сказать, но каждый раз, когда он ходил на море, перед самой встречей с морем у него возникало страшное волнение, которое он ничем не мог объяснить. Оно было похоже на страх, что вдруг море не окажется на месте, или какие-то силы помешают с ним встретиться, или вдруг милиция запретит купаться в море. Однажды Чик купался в море, когда был шторм около 3 баллов. В тот день вообще мало кто купался, и тем более Чику было лестно. Дожидаясь самой большой волны, Чик, умирая от страха, бесстрашно приближался к ней, стараясь поднырнуть под волну, пока выгнутый гребень ее замедленной яростью не опрокидывался над ним, не успев подцепить Чика. Со стороны посмотреть, кажется, что вот-вот человека раздавит многотонная масса воды, а на самом деле, если ты успел поднырнуть под гребень, волна перепрыгивает через тебя, как нерасчетливый хищник. Но если ты успел поднырнуть под опасную волну, ты должен следить в оба, чтобы не оказаться под ударом следующей. На этом многие попадаются. Чик сам на этом однажды попался, но, слава богу, отделался наждачной царапиной на ноге. Прибойная волна со страшной силой взболтнула его, потом проволокла по песку и презрительно выбросила на берег. От обиды и перенесенного страха Чик тогда немного прослезился, но, к счастью, никто ничего не заметил, потому что он и так был весь мокрый. С тех пор Чик стал гораздо внимательнее. Но если ты отплыл от опасной зоны прибоя, не катаешься на волнах, ты должен помнить, как надо выходить на берег. Дело в том, что некоторые малоопытные пловцы, возвращаясь на берег, вдруг начинают чувствовать, что сколько они ни гребут, а с места почти не сдвигаются. И они, не понимая, в чем дело, теряются, и иногда возможны несчастные случаи из-за этого. Когда ты находишься по ту сторону линии прибоя, но достаточно близко от нее, на тебя действует течение откатной волны. Но внешне это течение незаметно, потому что проходит под водой. И вот, неопытный человек, находясь в нескольких метрах от линии прибоя, никак не может понять, почему он к ней никак не подплывет. И тогда его охватывает дикий страх. Он начинает бешено и бесполезно грести, быстро устает, и тогда все может случиться. А надо, если не хватает сил перегрести встречное течение, отдаться волне, и она сама тебя вынесет. Но и отдаваясь волне, надо держаться у самого гребня и в то же время не давать себя втащить на гребень, чтобы не оказаться в опасном водовороте прибоя. Чик даже удивлялся, почему на пляже не вывешивают такие плакаты или таблички, рассказывающие, как надо вести себя человеку, который решил купаться во время шторма. Ну, Шторм, конечно, слишком громкое слово, но все-таки... Чик готов был сам написать такую инструкцию, если бы у него кто-нибудь попросил бы это сделать. Но он понимал, что такой инструкции никогда не вывесят, потому что купаться, когда волнение больше 2 баллов, вообще запрещено. А если человек не знает о запрете? А если человек, вроде Чика и некоторых других людей, и знает о запрете, а все равно лезет в воду? Однажды Чик, придя на море, услышал, что в море на днях утонул человек. Несколько дней море штормило. Но Чик не придал значения этому слуху, потому что мало ли что говорят. С детства он слышал про утонувших людей, но никогда не видел настоящего утопленника. Чик лежал на теплой гальке и отдыхал, когда услышал про это. Он поднял голову и увидел множество людей, сгрудившихся у края пляжа и глядевших в море, все время показывая на что-то. Многие люди спешили присоединиться к толпе, а некоторые даже бежали к ней, подгоняемые странной смесью любопытства и ужаса, что с человеком может случиться такое, и тайной радостью, что это случилось с каким-то другим человеком, а не с тобой. Чик это понимал, потому что его самого охватило именно такое любопытство. Он подбежал к толпе, но сколько ни вглядывался в море, ничего не мог разобрать, и все время ему хотелось думать, что это все выдумки, что ничего такого не может быть. А между тем толпа, обрастая все новыми и новыми людьми, двигалась вдоль моря и все время показывала на какую-то точку, которая тоже двигалась в воде. Чик долго никак не мог разглядеть эту точку, и он все время спрашивал у одной женщины, стоящей рядом с ним, а та ему все время показывала на эту точку, которая время от времени всплывала в воде и снова исчезала. Наконец Чик в самом деле уловил эту точку. Это пятно, означающее человека, но никакого сходства с человеком не имеющее. Когда Чик разглядел это слегка розовеющее пятно, ему стало удивительно, что он его до сих пор не замечал. И потом, когда один мужчина подошел к Чику и стал строго спрашивать, почему другие видят утопленника, а он не видит, Чик сам стал ему показывать на это пятно, то исчезающее в мутной воде, то снова на мгновение появляющееся. И этот человек тоже долго не мог поймать глазами это пятно, потому что мгновение, когда Чик показывал на пятно, хватало, чтобы оно исчезало под водой. Оно, это страшное и таинственное пятно, приближалось к берегу наискосок, потому что так работало течение. Вдруг появились на берегу 2 спасателя. Один из них — молодой, тонкий парень, лет 18. Другой — мужчина лет 30, геркулесовского сложения. Они подтащили к самой кромке прибоя лодку, дождались мгновения, когда к берегу шла самая маленькая волна, и потащили лодку прямо в пену прибоя. Геркулес вскочил в лодку и схватился за весла, а юный все толкал ее и, выскочив за линию прибоя, вскарабкался в лодку, и они поплыли прямо к этому пятну. Когда они близко к нему подплыли, тот, что был помоложе, вынул со дна лодки веревку с петлей. То, проваливаясь в ямину, то, подымаясь на гребни волны, они несколько раз осторожно подходили к этому таинственному пятну, но словно не решались слишком близко к нему подойти. С берега казалось, что они боятся повредить утопленника, наехав на него лодкой. И это было странно. В конце концов, спасатель, тот, что был помоложе, накинул на тело петлю, и, видно, удачно, потому что старший стал грести к берегу, и веревка натянулась. Они опять проскочили линию прибоя, и было видно мгновение, когда лодка почти висела в воздухе, держась на воде только кормой, и весла беспомощно трепетнули в воздухе. А потом младший, не бросая веревку, выскочил из лодки, вслед за ним выскочил старший, и оба по пояс в белой пене прибоя тащили свой груз. Младший тянул веревку, а старший — лодку. И уже на берегу младший продолжал тянуть и тянуть веревку, а потом, обернувшись к какому-то парню в толпе, сказал: «Помогай, чего стоишь?»
И парень молча взялся за веревку. И Чик почувствовал, что это не случайный человек, и угадал в толпе прошелестевшие слова.
«Его товарищ!»
Чик с ужасом следил вместе с толпой, как тело человека, на мгновение скрывшись в буруне прибоя, было выволочено на берег и лежало сейчас в нескольких метрах от Чика. То, что Чик увидел, потрясло его, как ничто в жизни не потрясало. Чик видел труп примерно 20-летнего юноши в красных трусиках с какими-то синими пятнами на теле и с побелевшими пальцами ладоней, изъеденными и размытыми морской волной. «Такие изъеденные водой ладони бывают у женщин после долгих стирок», — вспомнил Чик. Но у женщин это почему-то не бывало страшно, а здесь было страшно. Было страшно все тело, местами изъеденное морской водой. Чика пронзила мысль, хотя он этого до конца не осознавал. И его пронзила мысль о беззащитности человека, его слишком большой телесной хрупкости. Чик помнил, что в деревнях и в городе ему приходилось видеть мертвых животных, и эти животные гораздо дольше сохраняли сходство со своим живым обликом. А здесь Чик видел почти разложившийся труп, который пробыл в воде всего, может, двое, может, трое суток. И Чик ощутил тогда, хотя и не осознавал этого, но ощутил именно тогда очень важную для себя мысль. Он подумал тогда: «Не может быть, чтобы человеческая жизнь вся умещалась в размеры этой жизни, случайно оборванной штормовым морем. Это было бы слишком жестоко и бессмысленно». Именно тогда, до конца не осознавая эту мысль, но с огромным тайным упрямством, Чик решил, что человеческая жизнь — это обязательно что-то большее, чем существование в пределах случайной или неслучайной смерти.
«Вот видите!» — грубо крикнул молодой спасатель, глядя на толпу и показывая на труп. «Вот что с вами будет, если во время шторма вздумаете купаться!»
Потом пришел милиционер, пришла машина скорой помощи. Толпа стала редеть, и Чик тоже ушел. Он ушел, стыдясь своих суетных вопросов, которые он задавал в толпе еще до того, как увидел труп. Он все хотел узнать, как именно погиб этот парень, но никто толком ничего не знал. Да и дело, как понимал теперь Чик, было не в этом. Он почувствовал, что море, которое он так любил, может быть жестоким и равнодушным. Но все равно он его любил, как любит жизнь, зная, что она может быть и равнодушной, и жестокой, и все-таки упрямо ожидая от нее чудо счастья. После того, как Евгения Александровна ушла к тетушке на кухню, Чик и дядя Коля остались, можно сказать, один на один. Как только они остались вдвоем, дядюшка сразу же уставился на Чика, чтобы выяснить, собирается его Чик дразнить или не собирается. Именно вот этим вопросительным выражением лица, пытающимся определить, собирается Чик дразнить его или нет, дядюшка каким-то образом настраивал Чика подразнить его даже тогда, когда сам Чик не думал об этом. Чику сейчас было не до дядюшки, ведь он все еще никак не мог найти подходящий случай, чтобы попросить у тетушки разрешения идти на море. Должен же он, наконец, угадать такое ее настроение, когда она все на свете разрешает, лишь бы ее в эти минуты не беспокоили. Сейчас Чик раскаивался, что не попросил у нее разрешения, когда она рассказывала о встрече с принцем Ольденбургским. Он боялся раньше времени рисковать, зная по опыту, что после принца она обязательно прихватит рассказ о персидском консуле, за которого она вышла замуж, потому что тот не давал ей проходу.
Так она ему нравилась. Это был гораздо более увлекательный рассказ, потому что тетушка на все подарки и знаки внимания отвечала персидскому консулу «нет». В конце концов, она ему сказала, что он рыжий, а ей не нравятся рыжие мужчины. И тогда персидский консул признался ей, что на самом деле он брюнет, а волосы и бородку красит в рыжий цвет, потому что в Персии очень редко встречаются рыжие, и поэтому в персидских краях рыжий цвет высоко ценится. И в самом деле, вскоре персидский консул волосами на голове и бородкой почернел, как ворон, и тетушка стала относиться к нему гораздо нежней. Но, оказывается, с персидского консула день и ночь не сводили глаз люди из ЧК. И они были сильно взволнованы тем, что рыжий персидский консул вдруг почернел. Они никак не могли понять, с какой целью он стал черным. Они предполагали, что он выполняет задания английской разведки. Но почему он из рыжего стал черным, они никак не могли понять. И тогда они вызвали тетушку и очень вежливо с ней говорили, прося дать разъяснение по этому вопросу. Тетушка сказала им то, что она знала. Она сказала им, что он сватается к ней, а она, как девушка, не выносящая рыжих мужчин, призналась ему в этом. В ответ на ее честное признание он признался, что до сих пор красил волосы, но если ей не нравятся рыжие мужчины, то он с удовольствием перестанет их красить. Тогда человек из ЧК, который с ней говорил, сказал, что он удивляется ее наивности. И если она действительно уверена, что естественный цвет волос у консула черный, так пусть она им принесет несколько волосинок для анализа. «Она это сделает», — сказал ей человек из ЧК, — «если она, конечно, патриотка». Тетушка очень удивилась такому предложению, но потом решила, что тут нету ничего страшного, потому что вертела персидским консулом, как хотела. Во время одной из встреч с персидским консулом она сказала ему, что хочет попробовать сделать ему более модную прическу. Персидский консул не только согласился, он был вне себя от радости. Тетушка вынула свой гребень из собственных волос и, как бы шутя, стала перечесывать персидского консула. Почувствовав руки тетушки у себя на голове, персидский консул был вне себя от блаженства. Он даже слегка заснул, пока тетушка вычесывала из его головы нужные для химического анализа волосинки. Вычесанные из головы персидского консула волосы она отнесла в ЧК, и оттуда через некоторое время ей сообщили, что химический анализ волос доказал, что они действительно крашены. Тут тетушка сильно рассердилась на персидского консула и сказала ему, что он обманщик, что он и в самом деле рыжий человек, а только перекрасил свои волосы в черный цвет, чтобы угодить английской разведке и загубить ее цветущую молодость. И тогда персидский консул пал на колени и заплакал, говоря, что волосы у него действительно крашены в черный цвет. Но в действительности они никогда не были рыжими, а были черными. Но он посидел согласно возрасту и не хотел перед ней, такой молодой, показаться старым. Тут тетушка обрадовалась, говоря, что ей седые мужчины нравятся. Подняла его с колен и вышла за него замуж. И вскоре они уехали в Персию. Чик рассчитывал именно во время этого рассказа прервать тетку и попросить ее отпустить его на море, но он не знал, что тетушка его вздумает делать кофе по-турецки и, скорее всего, сейчас там, в кухне, рассказывает эту историю. Чик вздохнул и снова вспомнил о море. В тот день Чик был на море с дядюшкой. Дядюшка сидел на конце причала и ловил рыбу своей безопасной для рыб, лишенной крючка удочкой. Разве что найдется глупая рыба, что тяпнет свинцовое грузило и проглотит его. Чик знал, наблюдая за дядюшкиными опытами, что настолько глупых рыб в Черном море не водится. Метрах в 50 от берега какой-то человек ловил рыбу с лодки. Чик довольно близко подплыл к этой лодке и следил, как этот человек ловит рыбу. Чик знал этого человека немного, но тот его навряд ли знал. Этот человек жил рядом со спортплощадкой и вечно скандалил со спортсменами, когда к нему во двор залетал мяч. Он боялся, что мяч разобьет одно из окон его дома, но на памяти Чика ни разу окно не было разбито, а этот жилец приходил в необыкновенную ярость, если мяч падал близко от его дома. Сейчас он ловил рыбу на закидушку. Одну снасть он держал в руке, а две другие, намотанные на бамбуковые прутики, свисали за бортом. Сами бамбуковые прутики были воткнуты в борт лодки. Если рыба начинала клевать, бамбуковые прутики слегка прогибались, и рыбак брался за шнуры, привязанные к бамбуковому прутику. Два раза при Чике рыбак снял рыбу со своей закидушки и с той, которая была привязана к бамбуковому прутику. Первый раз это была розовая барабулька, во второй раз — великолепный серебряный ласкирь величиной с мужскую ладонь. Без особых и даже без всяких признаков радости рыбак оба раза снял рыбу с крючка, бросил ее на дно лодки и снова наживил крючки. Чик следил за ним метрах в 10 от лодки, чтобы не мешать ему рыбачить и в то же время все видеть самому. Рыбак этот время от времени смотрел в сторону берега, словно ждал кого-то, с кем договорился рыбачить, а тот все не приходил. Потом Чик догадался, что рыбак этот следит за его дядюшкой.
«Хочешь заработать миллион?» — вдруг спросил он у Чика.
Чик улыбнулся из воды, показывая, что он понимает, что человек шутит.
«Серьезно говорю».
Без всякой шутки отвечал ему рыбак и, наживив крючки на закидушке, бросил за борт снасти.
«Если только ответишь на один вопрос».
Он сделал движение, как будто отсчитывал Чику бесконечные деньги.
«Какой вопрос?» — заинтересовался Чик и как бы на правах заинтересованного человека подплыл к лодке.
Чику ужасно хотелось попроситься в лодку порыбачить.
«И что делает этот человек на причале?»
— кивнул рыбак, явно имея в виду дядю Чика.
«Наживки не вижу, рыбы не вижу, и крючки то же самое».
Он загнул три пальца и посмотрел на Чика, как бы предлагая ему решить уравнение с тремя неизвестными.
«Это мой дядя», — сказал Чик. «Он просто так развлекается».
«Как просто так?» — удивился рыбак. «Он что, малохольный?»
«Немножко», — сказал Чик.
«Тогда совсем другое дело», — сказал рыбак,
и пальцем, поддев шнуры на обеих закидушках, намотанных на бамбуковые прутики, попробовал, нет ли клёва.
«Почему сразу не сказал? Я думал, шпион какой-то».
«Когда, интересно, я мог ему сразу сказать?» — подумал Чик.
«Дядя», — сказал Чик, — «можно мне с вами порыбачить?»
Человек посмотрел на Чика, стараясь, как показалось Чику, найти в его облике черты опасной родственности с дядей.
«А залезть можешь?»
— спросил рыбак.
«Смогу», —
сказал Чик и осторожно подплыл к корме. Чик ухватился за корму и, изо всех сил выпрыгнув из воды, сумел перевесить себя в лодку и вползти в нее. Хозяин лодки снял с бамбукового прутика одну из закидушек и передал Чику. У него были густые черные усы и то горделивое выражение лица, какое бывает у очень глупых людей восточного происхождения.
«Если будет клевать, сразу не дергай»,
— сказал он Чику с таким видом, словно Чик только что дал слово сразу дернуть шнур при первой же поклевке.
«Сразу не дергай», —
вновь повторил он ворчливо, и вдруг добавил.
«А дядя твой кушает нормально?»
«Да, нормально», — ответил Чик. «Только у него аппетит больше, чем у нас».
«Ты смотри», — удивился рыбак. «Значит, все кушает, что мы кушаем».
«Да», — сказал Чик, — «все».
Чик давно заметил, что глуповатые люди довольно подробно, с большим удовольствием, интересуются жизнью дяди. По наблюдениям Чика, им приятно убедиться лишний раз в достаточно значительном расстоянии между умом дяди и их собственным умом.
«Я, например», — сказал хозяин лодки, — «когда кушаю дым, чихаю иногда до 20 раз».
Чик косвенно польстил ему, сказав, что дядя с удовольствием ест арбузы и дыни и при этом никогда не чихает. Хозяин лодки спрашивал подробности о жизни дяди. Чик ему отвечал, не переставая прислушиваться к своей леске. Сначала, когда он начал говорить с хозяином лодки, у него вроде несколько раз клюнуло, но он выдержал характер и не стал дергать шнур. Потом у Чика перестало клевать, а хозяин лодки все расспрашивал про дядю, а сам за это время вытащил одну колючку и одну барабульку. Чику стало обидно.
— «Меня что-то совсем не клюет», — сказал Чик с обидой в голосе.
— «У тебя, наверное, уже склевало»,
— сказал хозяин и, прислушавшись к собственному шнуру, подсек рыбу.
— «По-моему, барабулька будет».
В самом деле он вытащил барабульку, снял ее с крючка и, продолжая держать ее в руке, поднес к лицу.
«Меня все интересует», — сказал он. «Вот я смотрю на рыбу и думаю, это рыба-барабулька. Но меня интересует, что она думает, когда смотрит на меня».
Он бросил барабульку на дно лодки, где та, потрепетав, затихла. Чик вытащил свой шнур и в самом деле убедился, что крючки на обоих поводках пустые. Чик никогда в жизни по-настоящему не рыбачил, но он постарался скрыть это от хозяина лодки. Хозяин лодки наживлял ему крючки, и Чик жадно вглядывался, как тот берет в руки креветку и, начиная с хвоста, продевает ее всю в крючок, иногда отламывая головку, иногда оставляя. Чик спросил у него, почему он так делает. Хозяин ответил, что рыба боится креветок с длинными усами, и потому таким креветкам он отламывает голову. Чик обратил внимание на то, что у хозяина лодки тоже были большие усы. Чик закинул свой шнур, и когда грузило легло на дно, он сразу почувствовал удар какой-то рыбы. Чик замер в ожидании нового удара. Через минуту он почувствовал сдвоенный удар и подсек какую-то рыбу. Чик стал вытаскивать шнур и, чувствуя пальцами тяжесть живой, упирающейся рыбы, испытал настоящее счастье.
«Главное, не давай слабину», —
сказал хозяин, радуясь за Чика, и внезапно сам подсек рыбу и стал тянуть ее наверх. Чик, наклонившись к воде, увидел, как в глубине проблеснула его рыба, и блеск ее становился все ярче и ярче. А хозяин тоже поймал рыбу, и почти одновременно они вытащили свой улов. Чик держал большого, дрожащего и бьющегося в руке лыскиря, а хозяин, поймавший барабульку, показывал Чику, как надо действовать, когда рыба поймана. Хозяин лодки вытащил изо рта рыбы крючок, причем сделал это так ловко, что наживка так и осталась на крючке. После этого он демонстративно бросил рыбу на дно и также демонстративно бросил леску за борт. Чик вытащил крючок изо рта своего лоскиря и, стараясь действовать в ритме, который продемонстрировал ему хозяин, бросил конец своей закидушки на дно лодки, а великолепного, бьющегося, большого, плоского лоскиря бросил в море. Рыба влетела в воду как бы с радостным вскриком «Идиот!». Чик почувствовал неимоверную горечь потери.
«Ты от своего дяди далеко не ушел», — сказал хозяин лодки. «Ты разве не понял меня?»
«У меня как-то нечаянно получилось», — сказал Чик, чуть не плача.
«Ничего», — утешил его хозяин. «Бывает. Я, например, когда кушаю дынь, до 20 раз могу чихать.
Ни один доктор, ни один профессор не может сказать, почему это получается. И в Тифлисе, и в Баку я спрашивал у профессоров, почему так получается. Никто ничего не может сказать. Не надо, говорят, кушать дынь, не будешь чихать. Это я и без профессоров знаю. Ты мне скажи, почему чих получается? И почему до 20 раз иногда чихаю, а больше 20 раз никогда не получается?
Чик никак не мог понять и даже решительно отказывался понимать, какое отношение имеет так глупо упущенный им ласкирь к чиханию хозяина лодки. Через некоторое время хозяин, увидев чайку, севшую на воду недалеко от лодки, сказал:
«На воде сидит птичка под названием чайка. Это я думаю про нее. Но что она про мене думает? Вот что мене интересно».
Несмотря на странные разговоры хозяина лодки, рыбалка получилась прекрасная. Чик поймал 3 барабульки, 2 ласкирей, 6 колючек и 1 морскую иглу, серебристую длинную рыбу с клювом водоплавающей птицы. Чик сделал себе небольшой кукан из кусочка лески и продел в нее всю свою добычу. Хозяин подвез его к причалу и на прощание сказал:
«Видишь, вон там гора».
Чик посмотрел, куда тот показывал, и увидел конусообразную вершину далекой-предалекой горы.
«Эх, мне интересно, что есть за этой горой. 1000 рублей не жалко, если кто-нибудь скажет, что есть за этой горой».
Пока Чик сходил с лодки и объяснял дяде, что пора сматывать удочки, возле лодки столпились отдыхающие и рассматривали улов хозяина лодки. Особенно удивлялись люди морской игле, а хозяин лодки охотно объяснял названия и повадки различных рыб. Когда дядюшка смотал удочки, и они уходили с причала, Чик напоследок слышал голос хозяина лодки:
«Я, например, когда кушаю дынь, до 20 раз чихаю. Мне интересно...»
«Кажется, переосторожничал», — подумал Чик, возвращаясь к действительности. И так как дядюшка продолжал смотреть на него в ожидании подвоха, Чик машинально скатал крошку хлеба и вяло махнул рукой, сделав вид, что кидает в него этот катыш.
Дядюшка мгновенно затвердел всем телом, уставился на Чика зелеными глазами и даже подался немного вперед, показывая готовность дать отпор любым проискам Чика.
И тут Чика осенило. Надо подразнить дядю, чтобы он начал бузить, как это бывало раньше. И тогда тетушка может отпустить его на море, попросив Чика пойти с ним, как разумную сопровождающую силу. Чик набрал полные легкие воздуху и, напрягая лицо, как если бы надувал футбольный мяч, подул в сторону дядюшки. Между ними было около 4 метра, и навряд ли дуновение Чика достигало дяди Коли, но тот сразу же принял меры срочной санитарной обороны.
«Дурачок!»
— сказал дядюшка и быстро перевернул свою кружку, из которой он обычно пил чай, чтобы воздух, испорченный пребыванием внутри Чика, не коснулся этой священной посуды. Из тех же санитарных соображений после этого он ладонью прикрыл лицо, но так, чтобы и лицо было защищено, и он мог продолжать следить за Чиком. Чик с новой силой набрал воздух в легкие и снова подул на дядю. Чик дул в него, как дуют в костер, чтобы он разгорелся. Сейчас Чик старательно раздувал в нем пламя безумия.
«Дурачок, с ума сошел!»
— крикнул дядя.
«Чик, что там еще?»
— спросила тетушка с кухни, где она варила кофе, и откуда Чика не было видно.
«Не знаю», — ответил Чик, продолжая глядеть на дядю. «Он ко мне придирается».
Говоря это, Чик пожал плечами. Дядюшка не столько понял его слова, сколько понял пожатие плеч, как выражение полной неосведомленности Чика причиной дядюшкиного гнева. Чик знал, что это его еще больше разозлит.
«Дурачок! Дразнит! Дразнит!»
— закричал дядя, обернувшись в сторону кухни. Потом он быстро повернулся к Чику, чтобы не пропустить мгновение, когда Чик снова будет его дразнить. Чик услышал тетушкины шаги. По мягкому звуку шагов было понятно, что она несет полный джезве и кофе. Чик, не спуская глаз с дядюшки, тяжело вздохнул и снова направил струю воздуха в сторону дяди. И теперь формально можно было считать, что Чик и сейчас, и раньше, только тяжело вздыхал, а не дразнил дядю. И дядя эту его новую уловку хорошо понял, и это вызвало новый прилив его гнева.
«В чем дело?» —
спросила тетушка, и, продолжая держать в одной руке дымящийся, источающий аромат свежезаваренного кофе джезвей, другой приподняла две кофейные чашечки, стоявшие на столике дяди, переставила их на общий стол и разлила в них кофе. Сначала понемногу в обе чашечки, чтобы каймак разделился поровну, а потом остальное. Струя кофе из джезвия выливалась замедленно и маслянисто, и было видно, что кофе очень густой. Чик не любил такой кофе, но смотреть на эту густую, маслянистую струю было приятно. Разлив кофе, тетушка уселась на свое место, а Евгению Александровну усадила на ее. Гостья сидела спиной к дяде Коле, и это теперь приводило ее к некоторому беспокойству, хотя она из приличия старалась делать вид, что совершенно спокойно за свой затылок.
«Ну, в чем дело?»
— несколько раздраженно спросила тетушка, уловив во взгляде дядюшки ожидание справедливого наказания Чика. На этот раз она свой вопрос сопроводила нетерпеливым жестом руки, заранее признающим вздорными все его претензии. Жест ее дядюшке явно не понравился.
«Воздух кидает в Колю!»
— отвечал дядюшка гневно и потряс ладонью, повторяя тетушкин жест, на этот раз означающий, что вздорность претензий свойственна не ему, а скорее ей. Тетушка посмотрела на Чика.
«Я только вздохнул», — сказал Чик, — «а ему показалось, что я дышу на него». «Совсем спятил?» — спросила тетушка, и, чтобы он ее лучше понял, слегка посверлила указательным пальцем свой висок.
Тут тетушка допустила ошибку. Видно, она была слишком увлечена своей беседой с Евгенией Александровной и хотела побыстрее отделаться от этого маленького недоразумения. Кроме того, она хотела показать новому человеку, что она всегда контролирует положение, и сумасшествие дяди скорее забавно, чем опасно.
Оскорбительность предположения, что он спятил, окончательно вывела дядюшку из себя. Он вскочил со стула, подошел к столу, за которым сидела тетушка, и, низко наклонившись в ее сторону, спросил с гневным удивлением.
«Я спятил?»
Он спросил это отчасти как бы не веря своим ушам, тем более что он был глуховат.
«Да, ты»,
— спокойно ответила тетушка, положив горящую папиросу в пепельницу и прихлебывая кофе. Всем своим поведением она показывала Евгении Александровне, что ей незачем волноваться, что все это сущие пустяки. Евгения Александровна слегка побледнела, когда дядюшка вскочил с места и подошел к их столу.
«Это ты спятила!»
— крикнул дядюшка и погрозил тетушке пальцем. На Чика он взглянул с еще большим укором и, погрозив ему пальцем, добавил с не меньшей убежденностью.
«Это он спятил!»
Потом он посмотрел на Евгению Александровну с выражением гневного укора, но и с желанием разобраться, на чьей она стороне. Видимо, не определив этого, он отвернулся от нее, и по выражению его лица можно было понять, что он оставляет за собой право высказаться об этой малознакомой женщине несколько позже, когда прояснятся ее позиции. Под взглядом дядюшки Евгения Александровна побледнела еще заметнее. «Кажется, он бузить начинает», — сказала тетушка, глубоко вздохнув, и теперь входя в роль угнетенной женщины, вынужденной в отсвете лет быть сиделкой при тяжело больном брате.
Господи, за что такое наказание?
Как бы дверь не начал кромсать, — добавил Чик, вспоминая об одном из ближайших этапов нарастания дядюшкиного гнева.
В самом деле, в таких случаях, если гнев его ничем не погасить, он начинал со страшной силой хлопать какой-нибудь из дверей, так что и звездка с потолка сыпалась на пол. Дядюшка продолжал смотреть на тетю, ожидая от нее последние искры, не хватающие ему для сокрушительного взрыва. Когда Чик сказал про дверь, Евгения Александровна беспокойно забегала глазами. Тетушка ничего не ответила, а только скорбно вздохнула, поникнув головой.
«Сегодня жарко», — как бы объясняя дядюшкино состояние, напомнил Чик.
«Ах, да!» — ожила тетушка и хлопнула себя по лбу.
«Я же совсем забыла! Чик, я тебя очень прошу, сходи с ним на море!»
«Хорошо», — сказал Чик, стараясь ничем не выдавать своей радости. Дядюшка не меньше Чика любил море, но без взрослых его отпускали только в очень жаркие дни с Чиком. В жаркие дни на него что-то находило, или считалось, что может найти, а море действовало на него успокаивающе.
«Море!» —
сказала тетушка веско, словно щелкнула ножницами, перерезавшими тлеющий Бигфордов шнур.
«Море!»
— переспросил дядя, как бы не веря своим ушам. Теперь голос у него был почти дружелюбный.
«Да, море!»
— повторила тетушка, снова зажигая недокуренную папиросу и показывая Евгении Александровне, что заминка была совершенно случайной, и она, тетушка, как всегда, полностью контролирует положение.
«Можешь взять»,
— добавила тетушка, видя, что Чик снова принялся отгонять мух от персика. Чик осторожно взял персик, надкусил его сочащуюся нежную плоть и, прежде чем оторваться от надкуса, всосал в рот излишки сока, чтобы он не пропадал.
«Море, море!»
— радостно забормотал дядюшка, и уже так же радостно, обращаясь к Евгении Александровне, стал объяснять ей поступок Чика, окрашивая его в юмористические тона.
«Мальчик! Фу! Фу!»
Показывая, что Чик дул в его сторону, объяснял дядюшка, похохатывая над глупым чудачеством Чика.
«Мальчик! Дурачок!»
Дядюшка пошел в залу за своей удочкой, которая стояла возле его кровати.
«Так на чем я остановилась?» — спросила тетушка, прихлебывая уже остывший кофе.
«Вы говорили, что к вам стал свататься персидский консул».
«Да, консул», — подтвердила тетушка. «Он проходу не давал ни мне, ни моему отцу».
Через 5 минут Чик спускался по лестнице вместе с дядей Колей, у которого за плечом торчала вполне оснащенная удочка, если не считать такой маленькой детали, что на конце лески не было крючка.
«Разрешила?»
— хором спросили ребята, видя Чика, спускающегося по лестнице вместе с дядей.
«Разрешила», — ответил Чик и добавил. «Только дядю надо будет напоить водой с сиропом».
Чик все-таки чувствовал некоторое угрызение совести за то, что добился разрешения таким коварным способом.
«Конечно»,
— согласился Оник, понимая, что финансовое бремя, как обычно, ляжет на него.
«С двойным сиропом», — жестко добавил Чик.
«Конечно», — снова подтвердил Оник. «Ведь недаром он был не кем-нибудь, а сыном богатого портного».
Животные в городе. Из деревни приехал дедушка с коровой и теленком. Корова эта была записана на имя тетушки, хотя в сущности принадлежала дедушке. Но она была записана на тетушку, и деревенское начальство решило, что корову надо отдать тому, на кого она записана. Вот дедушка и пригнал корову вместе с теленком. Чик сначала на корову и ее теленка не обратил внимания. Внимание его целиком было поглощено лошадью дедушки.
Дедушка приехал верхом на лошади, корову вел на веревке, а теленок сам шел за коровой. Дедушка загнал корову вместе с теленком в сарай, лошадь привязал к забору, а сам ушел на базар, помахивая камчой. Чик подошел к лошади. Она была рыжая. От нее пахло приятным запахом пота и кожи седла. Лошадь искоса смотрела на Чика и клацала удилами. Когда Чик приблизился к лошади, он почувствовал волнение. Точно такое же волнение он испытывал, когда приближался к морю. Чик очень удивился похожести этого волнения на то, потому что лошадь ничем не напоминала море. Может быть, дело было в том, что запах ее напоминал запах моря. Чик осторожно скинул поводья со штакетника и вывел лошадь на улицу. Лошадь послушно шла за ним. Чик остановил лошадь, закинул поводья к седлу и, задрав ногу, попытался вставить ее в стремя. Задирать ногу было ужасно трудно, но Чик все-таки добрался ногой до стремени. Но когда он попытался оттолкнуться второй ногой от земли, чтобы взобраться на седло, лошадь повернула голову и попыталась укусить его за задранную ногу. Чик ее быстро убрал, и тогда лошадь отвернула голову. Чик снова задрал ногу и попытался оттолкнуться от земли другой ногой, но лошадь опять повернула голову и хотела укусить его. Чик опять быстро убрал ногу. Чик сильно разволновался. Он никак не мог понять, в самом деле она пытается его укусить или только делает вид. Чик решил перехитрить лошадь. Он так натянул поводья, чтобы она повернула голову в противоположную сторону. Тогда он снова вставил ногу в стремя и попытался оттолкнуться от земли, но тут лошадь, обо всем догадавшись, опять повернула к нему голову и попыталась дотянуться до его ноги. Чик снова убрал ногу. Он даже вспотел от волнения. На него уже посматривали прохожие и соседи, те, что стояли на улице или сидели на ступеньках своего крыльца. В деревне он часто видел, как всадники садятся на лошадь, и она точно так же поворачивала голову, чтобы схватить их за ногу. Но они успевали вскочить в седло, и лошадь, не дотянувшись до ноги, отворачивалась и послушно шла в ту сторону, куда направлял ее всадник. И Чик решил рискнуть. Он подумал, что в крайнем случае ей не так-то легко будет прокусить его сандалию. Он снова приподнял ногу, вставил ее в стремя и, не обращая внимания на голову лошади, изо всех сил оттолкнулся другой ногой. Он упал грудью на седло и, как ему показалось, неимоверно долго докарабкивался до него, так что лошадь за это время могла бы откусить ему ногу. Но она не откусила ему ногу, и он успел перебросить через седло вторую ногу и, усевшись, вдел ее в стремя. Радость победы пронзила Чика. В деревне он уже несколько раз садился на оседланную и неоседланную лошадь, но тогда его обязательно кто-нибудь подсаживал и закрывал от лошадиной головы. А тут он сам сел, и лошадь его не укусила. Теперь Чик подумал, что она умница, что она и не собиралась его кусать, но ей надо было испытать, трус он или нет. А раз уж он сел, она пошла, повинуясь поводьям. Чик шагом доехал до следующего квартала, натянул поводья, и лошадь послушно встала. Потом он потянул один повод, и лошадь послушно повернулась. Чик слегка ударил ее ногой в живот, и она пошла. Но Чик хотел, чтобы она перешла на рысь. Но лошадь его не понимала или делала вид, что не понимает. Чик несколько раз ударял ее ногой в живот. Он знал, что это не больно. Она упрямо продолжала идти шагом. Она как бы ему говорила: «Чего ты меня лупишь? Я и так иду». Чик еще несколько раз ударил ее ногой, но она продолжала идти шагом. Тогда Чик покрепче ударил ее, и она, словно догадавшись о его желании: «А, так ты хочешь, чтобы я пошла рысцой? Ну, так бы и сказал», затрусила. Чик почувствовал, как затряслась его голова, затряслась грудь, затрясся живот, и даже почувствовал, что внутри живота затряслась селезенка. По правде сказать, трястись на лошади было не особенно приятно, но Чик понимал, что со стороны это должно выглядеть великолепно. Трясясь, он видел, что некоторые ребята из соседних дворов стоят у калиток и следят за ним. С его собственного двора вышел Оник с велосипедом. За ним Ника, Сонька и Лёсик.
«Чик, где взял лошадь? Чик, дай сделать круг!»
— кричали соседские ребята, когда он проезжал мимо.
«Чик, покатай!»
— крикнула Сонька и запрыгала на месте, когда он поравнялся с ними. Оник вскочил на свой велосипед и сопровождал Чика до самого конца квартала.
«Чик, а быстрее можешь?» — спросил Оник.
«Конечно могу», — сказал Чик. Ему самому порядочно надоело трястись рысой. Ему хотелось попробовать галопом. Углом повернул лошадь, ударил ее несколько раз ногой, но она как тряслась рысой, так и продолжала. Тогда Чик въехал на тротуар, подъехал к молодой шелковице, росшей у забора, протянул руку и выломал небольшую ветку. Он очистил ее от листьев и взмахнул хлыстом. Еще когда он только стал выламывать ветку, Чик почувствовал, что лошадь под ним подобралась, и уши у нее стали торчком. Он почувствовал, что она изменила к нему отношение. Он почувствовал, что она теперь внимательно следит за его хлыстом. Он не очень сильно ударил ее хлыстом, и она пошла рысью. Тогда он резко взмахнул хлыстом и не успел ее ударить, как почувствовал, что его перестало трясти, что могучая сила подхватила его и понесла. Лошадь пошла галопом. Рядом мелькнул школьный двор. Школьный сторож — старик Габуния, притаившийся в кустах в ожидании разорителей школьного сада. Мелькнули ребята, стоявшие в калитке их дома, соседские ребята у соседских калиток. Мелькали прохожие, и все время, не отставая от лошади, рядом летел Оник на своем велосипеде. Оник раздражал Чика, потому что Чик боялся, что он попадет под копыта разгоряченной лошади. К тому же Чику хотелось, чтобы Оник отставал от мчащейся галопом лошади, а тот упрямо не отставал. Проехав квартал, Чик с трудом изо всех сил натянул поводья и, остановив лошадь, повернул ее назад. Выезжать из своего квартала он не решался. Он снова пустил лошадь галопом и снова почувствовал ровные и сильные качания. Почувствовал, как душа его от страха и наслаждения опускается куда-то в живот, а встречный воздух режет глаза и набивается в рот. Да, мчаться галопом — это совсем не то, что трястись рысой. Доехав до конца квартала, он опять изо всех сил натянул поводья и с большим трудом остановил лошадь. Чик почувствовал приятную усталость. «Пожалуй, хватит», — подумал Чик. Теперь он повернул лошадь и шагом доехал до своего дома. Он остановил лошадь, бросил поводья, вынул ноги из стремян и слез с лошади. Когда он спрыгнул с нее, он почувствовал надежную твердость земли. По ней было непривычно приятно ходить. Теперь надо было угостить лошадью своих товарищей по двору. Первым он допустил к лошади Оника, предупредив его, что лошадь может его кусить, но он будет удерживать ее голову, коротко взяв поводья. Со свойственной ему ловкостью Оник легко вскочил в седло. Чик сел на его велосипед и поехал рядом.
«Оник, упадешь — убью!»
— крикнул отец Оника, богатый портной, работавший на балконе и хорошо видевший оттуда улицу. Чик ехал рядом с Оником на его велосипеде и время от времени давал ему указания. Оник хотел попробовать пойти галопом, но Чик ему не разрешил ввиду близости его грозного отца. Проехав квартал сначала шагом, потом рысью, Оник вернулся к дому и слез с лошади. Потом катались девчонки, и Чик вместе с Оником подсаживал их на лошадь. Чик с удовольствием следил, как Ника красиво трясется на лошади, идущей рысой. А Сонька рысой идти не захотела, но и она довольно хорошо сидела в седле. Теперь очередь была за Лёсиком. Лёсик был инвалидом от рождения, руки и ноги плохо слушались его. Он, конечно, и не мечтал покататься на лошади. Но именно поэтому Чику очень хотелось, чтобы Лёсик испытал это удовольствие. Чик попросил девочек подержать лошадь под усы, а сам вместе с Оником стал громоздить Лёсика на седло. Оник поддерживал Лёсика, а Чик, приподняв его непослушную ногу, вдел ее в стремя. Потом Чик подсел под Лёсика, и они вместе с Соником положили его животом на седло. Неумелое тело Лёсика оказалось ужасно тяжелым, и у Чика от напряжения дрожали ноги, и глаза, казалось, выскочат из глазниц. К тому же, когда они громоздили его, лошадь сделала шаг, и Чик чуть не рухнул под телом Лёсика. Он с трудом удержался, и когда они положили Лёсика на седло, выпрямился. Теперь надо было так передвинуть его тело, чтобы он оказался верхом на лошади. Чик велел Онику перейти на другую сторону и там поддерживать Лёсика, чтобы он не рухнул туда. А сам, приподняв его ногу, стал осторожно перекидывать ее через седло. И вот Лёсик оказался в седле. Все это время Лёсик ужасно сопел и изо всех сил старался облегчить свое тело. Оказавшись в седле и вдев вторую ногу в стремя, он облегченно вздохнул, заулыбался, и видно было, что он доволен и совсем не боится. «Держись руками за луку», — сказал ему Чик, и, взяв лошадь за поводья, повел ее. Неумело растопырив ноги в стременах, держась обеими руками за переднюю луку, Лёсик, смущенно улыбаясь, сидел в седле.
«Лёсик на лошади! Лёсик на лошади!» —
кричали соседские ребята и громко смеялись, но Чик, не обращая внимания на их смех, осторожно вел лошадь. Лёсик, покачиваясь, сидел в седле, продолжая смущенно улыбаться. Чик чувствовал, до чего Лёсику приятно ехать верхом, и ему самому от этого было приятно. Дойдя до угла, Чик осторожно повернул лошадь и сказал Лёсику: «Хочешь, дам поводья?» Это было опасно, но Чик чувствовал, что Лёсик совсем-совсем будет счастлив, если он даст ему поводья, и Лёсик сам поведет лошадь.
«Да»,
— сказал Лёсик и еще шире улыбнулся своей смущенной улыбкой. Чик завел поводья за голову лошади и дал их в руки Лёсику. Лёсик неумело ухватился за них.
«Прижимайся ногами к животу», — сказал Чик.
Лёсик прижался ногами к животу лошади, но все равно ноги у него как-то неловко висели и неумело торчали в стременах. Лошадь стояла.
«Ударь ногой», — сказал Чик.
Лёсик ударил сильней, но лошадь продолжала стоять. Она чувствовала бессилие Лёсика. Чик сбоку подошел к лошади и, думая, как бы она ни понесла, ладонью шлепнул ее по ляжке. Лошадь пошла. Чик шел сзади, все время следя за телом Лёсика и боясь, что он не сумеет удержать равновесие и сверзится. Лёсик, пыхтя, сидел на лошади и довольно сносно держался. Вдруг впереди появилась машина, и Чик сильно испугался. Он не знал, что делать. Лошадь шла посреди дороги, и Чик не знал, чего ожидать. То ли она понесет, то ли она прыгнет в сторону, и Лёсик рухнет, то ли машина наедет на них.
«Поворачивай!» —
крикнул Чик, когда машина была совсем близко. И Чику захотелось закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. В последнее мгновение лошадь сама сделала несколько шагов в сторону, и машина, подняв столб пыли, проехала мимо. Когда пыль улеглась, Чик увидел, что лошадь идет себе по краю улицы, а Лёсик сидит в седле, как ни в чем не бывало.
«Какая же она умница!» — подумал Чик. «Какой же молодец Лёсик, что не растерялся!»
Когда лошадь поравнялась с их домом, Чик забежал вперед, чтобы остановить ее, но Лёсик потянул поводья и остановил ее сам. Он сидел в седле, смущенно и горделиво улыбаясь, и вся улица смотрела на него. Чик велел девочкам держать лошадь под усы, а сам вместе с Соником помог Лёсику слезть с лошади. Успех окрылил Лёсика, и тело его сделалось гораздо более послушным, и Чику с Соником было намного легче спускать его с лошади, чем громоздить на нее. После Лёсика ребята с других дворов стали проситься на лошадь, но Чик сказал, что лошадь устала, надо сделать перерыв и попасти ее. На противоположной стороне улицы была крошечная лужайка, где росла довольно густая трава. Чик подвел туда лошадь, и она с хрустом, не обращая внимания на удила, стала рвать траву и есть. Все захотели держать лошадь за поводья, пока она пасется, но Чик разрешил держать ее одному из мальчиков, который еще не катался. Впрочем, больше никому не удалось покататься на лошади, потому что пришел хорошо известный на этой улице драчун и заводила по прозвищу Кабан. Это был очень здоровый 18-летний парень, и на улице Чика никто не смел ему прикословить.
«Чья кляча?»
— спросил он, останавливаясь напротив ребят и лениво оглядывая лошадь. Руки он держал за поясом.
«Это к Чику дедушка приехал», — сказал Оник.
«Он корову привез с теленком»,
— пояснила Сонька, словно пытаясь своим пояснением избавиться от кабана. Но избавиться от него было невозможно.
«Попробуем, что за штучка»,
— сказал кабан и, подойдя к мальчику, державшему поводья, взял их у него. Он вывел лошадь на улицу. Ему и в голову не приходило, что надо бы попросить разрешения у Чика. Чику было неприятно, что он назвал дедушкину лошадь клячей, и было неприятно, что он собирается на ней кататься, но помешать ему было невозможно. Кабан делал все, что хотел, и никогда, ни у кого не спрашивал разрешения. Чик надеялся, что лошадь его укусит, но кабан, приподняв свою толстую ногу, сунул ее в стремя, оттолкнулся от земли и грузно уселся в седло. Лошадь даже не повернула голову. Чику показалось, что она прогнулась под тяжестью кабана. Кабан шагом проехал до конца квартала. Чик очень боялся, что поедет куда-нибудь дальше, но кабан завернул лошадь и поехал назад. Грузно трясясь на лошади, он рысцой проехал мимо них и доехал до конца квартала. Чик опять испугался, что он куда-нибудь уедет, но кабан и тут завернул лошадь и шагом поехал назад. Чику показалось, что ему надоело кататься, и он сейчас слезет с лошади. От этого Чика охватила тайная радость. Он подумал, что, кажется, все кончится мирно. Кабан доехал до них, и по его ленивой посадке Чику показалось, что он собирается слезть с лошади. Но Чик ошибся. Кабану и в самом деле надоело просто так кататься. И он, вынув ноги из стремян, перевернул свое тяжелое тело и уселся на лошади задом наперед. Все стали смеяться, а кабан погнал лошадь, и она пошла. Поводья ее волочились по земле, и она шла с нелепо повернувшимся к хвосту всадником. Чик почувствовал ужасное унижение за лошадь и за дедушку. Ой, если бы она сейчас сбрыкнула и сбросила его с седла. Но лошадь спокойно шла, ничем не угрожая унижающему ее всаднику. Неужели она этого не понимает? «Как же он повернет ее на углу?» — думал Чик, надеясь, что во время попытки повернуть ее лошадь что-нибудь сделает с этим хулиганом. Доехав до угла, кабан попытался повернуться и дотянуться до поводьев, но не сумел дотянуться и слез с лошади. Он повернул ее назад и сел нормально верхом. Чик облегченно вздохнул, но когда лошадь пошла, кабан снова повернулся в седле и сел задом наперед. Теперь он подъезжал задом наперед, иногда с улыбкой оглядываясь, и многие взрослые смеялись его выходке и кричали: «Вот кабан дает!» Чику горько было слышать этот подхалимский смех. Он чувствовал, что они смеются не столько от того, что им смешно, сколько для того, чтобы угодить кабану. Поравнявшись с ними, кабан вдруг наклонился и, схватив лошадь за хвост, потянул его наверх. Теперь он двумя руками держал за кончик нелепо вскинутый лошадиный хвост, и лошадь, окончательно униженная, шла с обнаженным задом и не пыталась сбросить и растоптать своего угнетателя. Чик почувствовал себя раздавленным подлым унижением, которому кабан подвергал дедушкину лошадь. Мучительный ком сдерживаемого возмущения стоял в горле Чика, и он его сглатывал судорожными глотками, потому что ясно осознавал свое бессилие. Он мог бы на коленях умолять его не издеваться над лошадью, но это только еще сильнее унизило бы Чика, а кабан все равно бы не послушался.
«Чик, вон дедушка твой идет!»
— крикнула Сонька с таким отчаянием в голосе, что Чик мгновенно уловил. Она чувствует все, что он сейчас переживает. Чик посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и увидел дедушку, который шел, помахивая камчой, навстречу своей лошади. «Что же сейчас будет?» — подумал Чик, предчувствуя что-то неслыханное. Чик понимал, что дедушка не вынесет унижения своей лошади. Но что может сделать маленький, хотя и жилистый дедушка, против могучего кабана? Дедушка уже заметил свою лошадь и заметил задом наперед сидящего на ней всадника. Он только не видел, что тот еще держит ее за хвост. Не спуская глаз со своей лошади и еще, видимо, до конца не поняв, что делает над ней этот человек, сидящий задом наперед, дедушка приближался. В походке его появилась какая-то воинственная вкрадчивость. Казалось, он боится спугнуть дичь и, сам удивляясь ей, идет на нее. В нескольких шагах от лошади он остановился. В правой руке он держал приподнятую камчу. Но кабан, сидевший на лошади задом наперед, его не видел.
«Клянусь Аллахом!» —
воскликнул дедушка по-абхазски, словно осознав смысл происходящего.
«Этот человек глумится над моей лошадью!»
В следующее мгновение он схватил лошадь под усы. Лошадь остановилась, и кабан, не понимая, в чем дело, повернул голову.
«Слезь!» —
крикнул дедушка по-абхазски, но по движению камчи в его руке можно было понять, что он имеет в виду. В ответ кабан только рассмеялся. И теперь дедушка заметил, что тот сжимает в руках кончик хвоста его лошади.
«Брось хвост моей лошади!» —
крикнул дедушка по-абхазски и, не дожидаясь, пока тот станет бросать хвост лошади, сам схватил хвост лошади и дернул его вниз. Но кабан, смеясь, смотрел вниз на дедушку и продолжал сжимать в руках кончик хвоста. Огромный кабан на лошади выглядел как памятник перед маленьким дедушкой. Чик почувствовал, что унижение дошло до предела. Кабан лошадь унизил, Чика унизил, а теперь унижал самого дедушку. Но что можно было сделать против него? Что? В это мгновение в воздухе мелькнула дедушкина камча, и плеть хлестнула кабана по рукам. Кабан бросил хвост и с криком затряс руками, словно окунул их в кипяток.
«Слезь с моей лошади!» — крикнул дедушка по-абхазски. «Ну, старый хрыч, держись!» — взревел кабан и, перекинув ногу, сполз с лошади.
Лошадь сделала несколько шагов вперед, и маленький дедушка остался один на один с огромным кабаном. Кабан ринулся на дедушку. Не отступив ни на шаг от ринувшегося на него тела кабана, дедушка снова взмахнул камчой, и Чик увидел, как в воздухе откинулась назад голова кабана, и красный рубец перерезал его лицо. На мгновение кабан замер и снова ринулся, пытаясь схватить дедушку своими могучими лапами. И снова дедушка, не отступив ни на шаг, взмахнул камчой, и голова кабана дернулась с такой силой, что он рухнул на спину. В следующее мгновение Чик с восторженным ужасом увидел, что дедушка сидит верхом на кабане и, держа его одной рукой за горло, другой бьет его рукояткой камчи по лицу. Всесильный кабан не только не перевернул дедушку, не перебил его одним ударом, но он, по сути, даже не сопротивлялся. Он только пытался вырваться и орал, как зарезанный, а дедушка методично колотил по лицу рукояткой камчи. Сколько это длилось? Минуту, две, три? Чик не мог понять. Наконец кабан вырвался из-под дедушки и, отбежав шагов на 20, повернулся окровавленным лицом и истерическим голосом стал кричать ему всякие непристойности, которые дедушка все равно не понимал, потому что кабан кричал их по-русски.
«Над лошадью вздумал глумиться!»
То и дело повторял дедушка, отряхивая той же рукояткой камчи свои брюки и оглядывая их со всех сторон. Кабан, чувствуя, что дедушка его не понимает, сделал похабный жест и крикнул.
«Вот тебе!»
Дедушка, увидев этот похабный жест, сделал несколько быстрых шагов в сторону кабана, но тот с неожиданным проворством побежал и бежал до самого угла. Дедушка победно взглянул в его сторону, пригрозил ему еще раз камчой и, поймав свою лошадь, пошел во двор. Чик ликовал. Никогда в жизни никто так не мог напугать кабана, как напугал его дедушка, ничего не знавший о его славе первого хулигана этой улицы. В тот же день дедушка на своей лошади уехал в деревню, а кабан, хоть и не перестал быть одним из первых хулиганов, но в квартале, где жил Чик, он вел себя довольно тихо. Слишком многие люди видели, как дедушка Чик лупцевал его, а он ничего не смог сделать. Одним словом, дедушка уехал, а корова с теленком остались. Чик пас ее вместе со своим сумасшедшим дядей Колей на собственной и близлежащих улицах, хотя это и не разрешалось. Вместе с дядюшкой и ребятами своего двора Чик пас корову и рвал траву для нее и ее теленка. Иногда тетушка вместе с Чиком и дядей рвала траву. Вечерами она показывала мужу свои натруженные ладони и говорила, что он сделал из нее несчастную женщину, и спрашивала, что бы сказал бывший муж, персидский консул, если бы увидел, как она рвет руками траву для пропитания коровы. Муж ее, дядя Чика, отворачивался и молчал, потому что не знал, что бы мог сказать персидский консул при виде натруженных рук тетушки. В такие минуты Чик жалел дядю и с раздражением думал о неведомом персидском консуле. Тетушка доила корову два раза в день, а потом пускала под нее теленка. Корова оказалась хитрая. Иногда она прятала молоко, и тогда тетушка почти ничего не могла надоить. Тетушка прикладывала к вымени грелку с теплой водой, чтобы корова расслабилась и пустила молоко. Но она, если уж ей втемяшилось в башку прятать молоко, крепко его держала при себе и отпускала только тогда, когда теленок тыкался ей в вымя. В конце концов, тетушка приспособилась пускать под нее теленка и одновременно доить ее. Из одного сосца тянет молоко теленок, а из другого сосца выдаивает его тетушка. В первое время Чик пас корову рядом с домом во дворе грузинской школы. Там была густая, летняя, неистоптанная школьниками трава. Корова с удовольствием ела эту траву, и все были довольны, что нашли ей такое близкое и удобное пастбище. Но это длилось не более недели. Видно, школьный сторож, вздорный старик Габуния, куда-то уезжал или был болен. Однажды он появился на школьном дворе и прогнал оттуда Чика вместе с коровой. Как Чик его не упрашивал, старик был неумолим. Хотя на кой черт ему эта школьная трава, было непонятно. Кроме школьного двора и самой школы, старик Габуния охранял и школьный сад. Он иногда часами сидел, притаившись в кустах. Ждал, не вздумают ли мальчишки с их улицы забраться туда. Чик уговорил Оника и Лёсика похаживать за забором возле сада, чтобы возбуждать бдительность старика Габуния. Старик затаивался в кустах, и Чик, воспользовавшись этим, успевал несколько часов попасти коровам в школьном дворе. Но это длилось недолго. Старик Габуния догадался о хитрости Чика и стал прерывать засаду внезапными обходами школьного двора. Чику пришлось переместиться на новое место. За три квартала от дома была большая поляна, на одной стороне которой строился дом правительства, так называлась эта стройка, а другая сторона представляла собой большую зеленую лужайку. Здесь-то Чик и приспособился пасти свою корову. Около 10 безмятежных дней провел Чик вместе с коровой на этой лужайке. Хотя Чик знал, что здесь корову пасти нельзя, он и не думал никуда уходить отсюда, тем более, что здесь его никто не трогал. В сущности, пасти корову нельзя было нигде, хотя держать корову разрешалось. Чика удивляло и потрясало это противоречие. Из разговоров взрослых Чик знал, что корову в их городе разрешают держать. Но из этих же разговоров он знал, что пасти ее нигде не разрешают. Чик никак не мог одно соединить с другим. Он решил, что это произошло так. Один взрослый начальник разрешил держать коров, из чего следовало, что пасти их в городе можно. Но другой взрослый начальник запретил пасти коров, из чего следовало, что держать их в городе нельзя. Получалось, что первый взрослый начальник ничего не знал о запрете второго начальника, а второй взрослый начальник ничего не знал о разрешении первого начальника. Чик считал, что это противоречие кому-то из взрослых начальников надо растолковать. Но кому именно, он не знал. Однажды, когда на этой лужайке он пас корову вместе со своим сумасшедшим дядюшкой, к ним подошел милиционер.
«Уходите домой», — сказал он. «Здесь корову пасти нельзя».
«Почему?» — спросил Чик миролюбиво.
«Потому что здесь дом правительства строят», — сказал милиционер и кивнул на стройку.
«Дом правительства пускай строят», — согласился Чик со строительством. «Корова им не мешает».
«Мешает», — возразил милиционер.
«А чем мешает?» — спросил Чик.
«Дом правительства строят», — терпеливо повторил милиционер. «Комиссия может из Москвы приехать. Что, они на вашу корову будут смотреть?»
«Зачем им смотреть на корову?» — сказал Чик. «Они будут смотреть на строительство».
«А если посмотрят на корову?» — спросил милиционер.
«Ну и что?» — сказал Чик. «Посмотрят и отвернутся».
«Комиссия отвернуться не может», — строго заметил милиционер. «А корову в черте города пасти не разрешается».
«А держать корову в городе разрешается?» — спросил Чик.
«Держать разрешается», — ответил милиционер.
«Ну, раз держать разрешается», — сказал Чик, — «значит, и пасти разрешается?»
«Нет, не значит», — ответил милиционер. «Ты меня не путай, я законы знаю».
«Но раз держать разрешается», — начал было Чик.
«Держать разрешается, но пасти не разрешается», — перебил его милиционер.
«Это неправильно», — сказал Чик.
«Это правильно», — сказал милиционер.
«Но раз держать разрешается», — сказал Чик.
«Еще одно слово», — сказал милиционер, — «и я оштрафую корову».
«Все равно неправильно», — сказал Чик.
«Все», — сказал милиционер. «Штраф 5 рублей».
«А у меня денег нет», — сказал Чик.
«А это кто такой?» — спросил милиционер. «Он глухонемой?»
«Нет», — сказал Чик, думая, что милиционер довольно близко попал. «Он мой дядя».
«Вот он и заплатит», — кивнул милиционер на дядюшку Чика.
«Батум, Батум», — сказал дядя, чувствуя непорядок и начиная раздражаться.
«В Батуме то же самое», — сказал милиционер. «Законы везде одинаковые».
«У меня денег нет», — сказал Чик.
«Это мы выясним», — сказал милиционер.
«Он сумасшедший», — сказал Чик.
«Хе, как штраф платить, все сумасшедшие», — сказал милиционер.
«Батум, Батум»,
— более четко повторил дядя. «Он правда сумасшедший», — сказал Чик.
«Тогда почему он не в сумасшедшем доме?» — удивился милиционер, как и все в таких случаях.
«А ему разрешается», — сказал Чик. «Он вреда никому не приносит».
«А справка есть?» — спросил милиционер.
«Да», — сказал Чик, — «он всегда с нами живет».
«А почему он вспомнил про Батум?» — спросил милиционер.
«Он всегда про Батум вспоминает», — сказал Чик.
«Очень интересно», — загадочно сказал милиционер. «Но в Батуме граница».
«Он всегда про Батум вспоминает», — воскликнул Чик, чувствуя, куда гнет милиционер и стараясь отвлечь его от этих мыслей.
«Шпионы ходят по стране», — сказал милиционер.
«Знаю», — согласился Чик.
«В том числе и под видом сумасшедших», — сказал милиционер.
«Знаю», — согласился Чик, потрясенный тем, что милиционер подозревает дядю в том, в чем Чик сам подозревал его когда-то. «Но он настоящий сумасшедший. Его доктор Жданов проверял».
«Этот номер не пройдет», — сказал милиционер. «Я вас всех забираю в милицию. Там все выяснят. Корова не бодается?»
«Нет», — сказал Чик, — «она мирная».
«Вот хорошо», — сказал милиционер.
И отобрал у Чика веревку, за которую была привязана корова.
«Я ее поведу».
«Мы уйдем домой», — сказал Чик, чувствуя, что опоздал с этим предложением.
«Поздно», — сказал милиционер, наматывая веревку на руку. «Ты попался через свои ехидные вопросы».
С этими словами он повел корову через поляну в сторону милиции. Чик с дядей шли рядом. По дороге Чик еще несколько раз просил милиционера отпустить их домой, но тот был непреклонен. Они вошли во двор милиции, и милиционер крепко привязал корову к забору. Там росла густая трава, и корова тут же начала ее есть, но милиционер на это не обратил внимания, хотя корова начала есть траву, когда он ее только привязывал. Велев им ждать у входа, милиционер вошел в небольшой дом, стоявший во дворе милиции. Чик был сильно расстроен случившимся и не знал, что думать. В те времена очень многих людей подозревали в шпионстве. Чик сам в этом подозревал дядю, но потом понял, что все это чепуха. Он понимал, что в конце концов через доктора Жданова они докажут, что дядя не шпион. Но сколько времени на это понадобится? И не продержит ли их все это время в милиции? Сколько Чик не думал, как выйти из этого положения, он ничего не мог надумать. Одна надежда оставалась на доктора Жданова. Доктор Жданов был известным в городе психиатром. Когда про кого-нибудь хотели сказать, что он псих, говорили: «Тебя надо к доктору Жданову отправить». Чик с дядей довольно долго стояли у входа в этот домик. Вдруг Чик увидел, что во двор милиции зашел милиционер-абхазец, живший с Чиком на одной улице. Рядом с ним шла женщина, и даже издали было заметно, что она ярко раскрашена. Платье на ней тоже было яркое. Милиционер шел в их сторону, но он на них с дядей не смотрел, хотя обоих прекрасно знал. У Чика сердце забилось от радости и тревоги. Он изо всех сил старался быть замеченным милиционером. И в самом деле, подойдя близко, милиционер на него посмотрел. Но он его не сразу узнал, потому что никак не ожидал встретить его здесь.
«Я Чик!»
— воскликнул Чик, помогая милиционеру узнать себя.
«Кто не знает, что ты Чик?» — сказал милиционер, останавливаясь. «Но как ты здесь оказался? О, да еще с Колей!»
И тут Чик все рассказал и про корову, и про дядю.
«Бедный мальчик!» —
сказала женщина, когда Чик рассказывал, и попыталась заплакать, но потом, как догадался Чик, вспомнила, что она раскрашена, и раздумала плакать.
«Ты себя пожалей», —
сказал милиционер, тоже заметив, что она хотела заплакать.
«А я ни в чем и не виновата», — сказала женщина. «Мне дитё жалко».
«Никуда не уходи, жди меня здесь», —
сказал милиционер Чику и вошел вместе с женщиной в домик. Чик увидел открытые окна домика и подошел к ним, надеясь узнать что-нибудь о своей и дядиной судьбе. Из комнаты доносились голоса людей, и один из этих голосов принадлежал знакомому милиционеру. Другой голос Чик признал за начальнический. Третий голос принадлежал женщине, которую ввел знакомый ему милиционер. Чик понял из их разговора, что она занимается чем-то запретным, но чем именно, Чик не мог понять. Она говорила, что
«приехала из Воронежа, чтобы купаться в море и загорать, а не для того, чтобы заниматься этим».
Но чем именно, она не говорила.
А они говорили, что она приехала не загорать и купаться, а заниматься этим.
Она говорила, что она этим нигде не занималась, ни здесь, ни в Воронеже.
А они говорили, что она этим занимается здесь и, судя по всему, занималась этим же в Воронеже.
Она говорила, что она в Воронеже этим не занималась, а работала воспитательницей.
Они говорили, что она воспитательницей работала давно, а потом занималась этим, потому что нигде не работала.
Она говорила, что она потому нигде не работала, что ее кормил муж, и ей незачем было этим заниматься.
Но они сказали ей, что согласно документам, она с мужем разошлась еще до того, как она работала воспитательницей, и поэтому после того, как она бросила работать воспитательницей, муж ее не мог кормить, и она занималась этим, и сюда приехала, чтобы и здесь заниматься этим.
Разговор был ужасно интересным, но Чик не мог понять, чем она занималась. Чик смутно догадывался, что ее яркое платье и ярко раскрашенное лицо имеют какое-то отношение к этим занятиям. Но что это за занятие, он не мог понять.
«Чтобы тебя 24 часа в городе не было», —
— наконец сказал начальник, и Чик понял, что судьба этой женщины решена. Она попробовала было заплакать, но потом то ли вспомнила, что слишком накрашена, то ли голос начальника был слишком непреклонным, и она, поняв, что это не поможет, перестала пытаться. Через минуту она вышла из домика и пошла по двору, покачивая бедрами и бросаясь в глаза ярким платьем.
«Слушай, это ты задержал мальчика с коровой?» — услышал Чик голос своего милиционера.
Видно, что милиционер что-то ответил, но Чик не расслышал, что.
«Какого, Миши?»
— спросил голос, который Чик еще раньше признал за начальнический.
«Миши, который директором гастронома работает», — сказал свой милиционер.
«А, этого Миши», — сказал голос начальника. «Ну, пусть войдут».
Чик отошел от окна. Через несколько секунд вышел свой милиционер и сказал:
«Входите вместе с дядей».
Чик оглянулся на корову. Она охотно ела сочную милицейскую траву. Они прошли в комнату, где за деревянным барьером сидел начальник. Милиционер, который их привел, стоял возле барьера.
«Так это вы, нарушители общественного порядка?» — спросил начальник.
Чик по его голосу понял, что он добродушно настроен.
«Мы пасли корову», —
сказал Чик откровенно.
«Знаю», — отвечал начальник. «Но пасти корову в городской черте не разрешается, тем более возле дома правительства».
«А как же...»
— сказал Чик, чувствуя, что входит в запретную зону, но не в силах удержаться.
«Держать корову разрешается, а пасти не разрешается».
«Очень просто», — ответил начальник. «Надо кормить ее дома. Как то? Сеном, отрубями, помоями, арбузными корками. А пасти в городской черте не разрешается. Понял?»
«Понял», —
сказал Чик. «Хм, я вижу, ты понятливый», — сказал начальник. «А это твой дядя?»
«Да», — сказал Чик.
«С какого года он с вами живет?» — спросил начальник.
«С незапамятных времен», — отвечал Чик. «Он всегда с нами живет».
«Доктор Жданов его смотрел?» — спросил начальник.
«Да», — сказал Чик. «Доктор Жданов ему разрешил с нами жить».
«Ладно», — сказал начальник. «Забирайте корову и скажите дома, что пасти ее в городской черте не разрешается».
«Хорошо», — сказал Чик и сделал дяде знак, показывая, что им можно выходить.
Чик поспешил выходить, потому что на стене милицейской комнаты висел плакат, изображавший пограничника, ставшего ногою на распластанного на земле шпиона. Дядюшка с доброжелательным интересом уже присматривался к этому плакату. Он мог, по привычке принимая за себя любое понравившееся ему изображение мужчины, сказать:
«Это я».
Чик боялся, что такое самозванство дядюшки может вызвать новое осложнение, и поспешил вывести его из помещения. Когда они вышли, корова все еще жадно паслась возле забора, и Чик даже пожалел, что все так быстро кончилось. Они отвязали корову и благополучно вернулись домой. Богатый портной разрешил пасти корову на своем участке, где он строил дом. Там росла хорошая трава и было несколько фруктовых деревьев. Корова ела траву, а если ей попадались паданцы, она съедала и паданцы.
«Пускай кушает, не жалко», —
говорил богатый портной, заметив, что корова ест паданцы. Так он говорил каждый раз, когда видел, что корова ест паданцы, и Чик удивлялся этому. Чик считал, что достаточно было об этом сказать один раз. Но богатый портной каждый раз, заметив, что корова ест паданцы, говорил об этом. Из этого Чик заключил, что ему все-таки жалко паданцы. Когда корова съела всю траву на участке богатого портного, Чик стал пасти ее неподалеку от этого участка на небольшой поляне перед маленьким ветхим домиком. По наблюдениям Чика, в этом месте кончался город, и поэтому здесь можно было пасти корову. В домике, по слухам, жил какой-то сумасшедший парень. И хотя Чик опасался его, он все же надеялся, что встреча с ним не так уж опасна. Так как Чик сам приходил сюда со своим сумасшедшим дядюшкой, он надеялся, что сумасшедшие найдут друг с другом общий язык. Чик в своей жизни видел только одного сумасшедшего, и этим сумасшедшим был его дядя. Он был довольно мирным сумасшедшим, и Чик надеялся, что этот сумасшедший парень тоже будет достаточно мирным, тем более, когда увидит, что с ним его сумасшедший дядя. «Они поговорят между собой», — думал Чик, — «про свои сумасшедшие дела, поделятся своими смешными фантазиями и мирно разойдутся». На поляне паслась корова, принадлежащая этому сумасшедшему парню, но она, по наблюдениям Чика, была вполне нормальная и тихо паслась рядом с тетушкиной коровой. В тот день Чик вместе с дядюшкой, Оником, Сонькой и Никой пасли корову на этой полянке. Там росло грушевое дерево с мелкими, но очень вкусными плодами, черными изнутри. Чик с Оником сначала сбивали груши камнями, но это было неудобно, потому что ветки были расположены высоко, и камни редко задевали плоды. Чик решил, что можно залезть на эту грушу и трусить ее. Он считал, что это ничейная груша, потому что она росла посреди полянки, а полянка не входила ни в чей участок. Чик и Оник залезли на грушу и стали трясти ветки. Груши дождем падали вниз, но тут под деревом появились обе коровы и какие-то бродячие свиньи. «Гоните свиней!» — крикнул Чик с дерева. Ему было противно, что свиньи подбирают те же груши, которые подбирают девочки. Чик в те времена не ел свинину и вообще был воспитан в нелюбви к свиньям. И это воспитание еще долго сказывалось на нем. Девочки пытались гнать свиней, но те были такие нахальные, что отходили на несколько шагов и первыми прибегали, когда мальчики начинали трясти ветки. Они пользовались тем, что девочки не могли их огреть камнем или палкой. Коровы тоже ели груши, но они не с такой жадностью набрасывались на них. Они поедали груши более медленно и прилично. А свиньи, поедая груши, чавкали так, что с дерева было слышно. Увидав, что Чик и Оник трясут грушу, из ветхого домика вышла старушка и стала ругать их за то, что они трясут грушу. Ругаясь, она подошла к дереву. Чику и Онику не мешала ее ругань, тем более, что ругалась она по-менгрельски. Но самое смешное, что ее ругань ей самой не помешала набрать полный подол груш, который натрясли Чик и Оник. И с этим полным подолом, продолжая мирно ругаться, она удалилась к себе домой. Чик и Оник слезли с дерева, и девочки угощали их грушами, которые собрали в подолы, а потом высыпали в одном месте на чистую травку. Несмотря на коров, свиней, старушку из ветхого домика, девочки набрали много груш, и они дружно их ели, и груши были сочные, с темным нутром и маленькими скользкими семечками.